8 часов 39 минут, среда, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
На Варшавке после третьего транспортного кольца меняют бордюрный камень. На Ленинском это 001. Еще другой 001, ну, кстати, честное слово, другой, с другим номером. На Ленинском движение очень грустное, радует только погода. Всем отличного дня, Тамазик на БМВ. Тамазик, вы знали, что есть еще один человек 001, но у него 905 код?
А врачи объявили психотропные препараты бесполезными и опасными.
Калушка стоит как никогда. Сергей, Анастасия... Что-то про сыр. Да, про сыр. Степан, здрасте. А что с солдатом, который убил армянскую семью? Почему молчат, спрашивает Аня. С ним нехорошо. Его, ну, в смысле, нехорошо. С ним справедливо, но и, ну, вот как-то так. Так, что за дружинники от «Единой России»? Спрашивает 36-й. Все сегодня будет обязательно. Да, Калушка как никогда. Значит, уже посмотрели полет швейцарского изобретателя над Дубаем? Да, Кения, да, я посмотрел. Очень, очень классно. Очень классно. Калушку сломали. Стоит в черном 10 километров до МКАДа. Что случилось с министром обороны КНДР? Его расстреляли. Настя говорит, что нет, чуть позже. Да. Не ругайте сборную России по хоккею, Парни сыграли отлично, пишет Дмитрий. Сергей, какой, по-вашему, смысл помидора картошки для Керри? Ведь дипломаты просто так ничего не делают. У меня очень простой смысл. Керри при прежней встрече с Лавровым где-то в Европе привез ему несколько картофелин, сказал, что это из Айдахо.
А мы ему все тоже
нет,
из Айдахо.
Он привез несколько картофелин из Айдахо. Крэзи, понятно, да? Ну, что, он, ты знаешь, что такое Керри?
Нормально,
да?
Америка, родина картофель, почему нет?
Ты знаешь, почему ты говоришь? Керри сидел 4 часа с Путиным, перед этим ровно 4 часа с Лавровым. Да. Всего просидел 8 часов. Да. Ты знаешь, что Керри дико нудный чувак?
Нет.
Я тебе расскажу. Керри дико нудный чувак. Значит, и кроме того, когда ты что бы то ни было говоришь... Он достает большой блокнот и конспектирует. Вот когда ты говоришь... Нет, я тебе рассказываю, как ведет себя Керри. Керри, во-первых, говорит бесконечно. То есть, когда он начинает говорить, ну, он берется, он себя слушает.
Как я, да?
Ну, почти. Не остановись. Значит, смотри, у Керри дело такое. Ты начинаешь говорить, он достает блокнот. И конспектирует все, что ты говоришь.
Надо было подарить ему диктофон.
Скорописью, а не картошку. Нет. Помидоры. Скорописью. Конспектирует. После чего начинает говорить, отвечать. Отвечает он реально как машина, бесконечно.
А у вас нет блокнота.
Самый бесконечный человек, который говорил, когда бы то ни было, это был Горбачев. Как только ему надоедало через минут 20 то, что он говорил, он начинал повторять это сызнова. Все это, он кругами мотал, и все. Понимаешь?
Я была вот еще мала и не анализировала.
Вот Керри примерно такой же. Я думаю, за 4 часа он сказал примерно две мысли. Не менее двух.
Ну, зато хорошие, ценные.
Какие-то ценные.
А меня вот интересует, помидоры были ли водянистыми?
Не знаю, мать. Он выпендрился, Керри. В своем роде. Он же робот R101 там какой-то и так далее. Он привез картошку и сказал: Лавров.
Ну, давно.
Лавров. Ну при прежнем, почему? Давно. Что значит давно?
Ну, за не вот сейчас.
Предыдущие полгода где-то. Он привез картошку.
Да.
Лавров говорит: смотри, я тебе привез картошку из Айдахо.
Ну,
Лавров говорит.
На рассаду, правильно.
Лавров говорит: ты сам бросишь в урну или мне? Керри говорит, можно я законспектирую?
Вот тут чтобы мне отдали.
Керри говорит, можно я законспектирую?
Ну, это же прикольно.
Ну, блин,
это
очень хорошо, очень хорошо. Кто родина?
Картофеля.
Я тебя умоляю, Анда родина картофеля. Ну, не Айдахо, ну никак, не Айдахо. Родина картофеля.
Мигрировала картофель, как
родина
и все мечтают
картофеля.
Жить в Америке.
Родина картофеля Перу. Сегодня приедет Бронислав Виногродский, который только что был в Перу. который только что вернулся из Перу, привезет мне картошку из Перу. Вот и расскажет, да. Конечно. Вот. И расскажет, когда там у преингских цивилизаций.
Принесите мне одну на рассаду.
Нет, конечно. У преингских цивилизаций я тебе лучше подарю какую-нибудь гуанако или что-нибудь такое. Ламу, гуанако.
Да, не взойдет. Ни лама, ни гуанако. Боюсь, закопаю.
Как же третье называется? Есть лама, гуанако и третье. Ну, еще третья есть.
Такое? Ну, такая же фигня. Латиноамериканская фауна.
Такая же фигня, но как гуанако, альпака. Альпака!
А, да.
Альпака, гуанако и лама. Ну, так что, слушай меня, сегодня Бронислав приедет из Перу. Оттуда картошка произошла. Понятно? Ну, слушай меня, подожди, дай мне вернуться.
Вот какие?
Я не могу так долго. Я не могу так долго рассказать про
Керри.
Я, можно, расскажу одну мысль, которую ты мне не даешь сказать? Чертова сборная по хоккею все просрала. В хорошем смысле этого слова. Ну, да. Дайте мне, кто смотрел? Кто смотрел? Объясните, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, что мы получили в результате. Мы с Настей не понимаем. Но мы, в смысле, не очень большие специалисты. Но мы хотим понять. Потому что играли блистательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Дмитрий, смотрел хоккей, вообще слежу за сборной.
Ну, скажите, пожалуйста, вот где мы сейчас оказались, но без нецензурных...
Смотрите, просто дело заключается в том, что современная сборная Российской Федерации по хоккею является сборной командой ФК, которая провела достаточно сложный чемпионат внутри страны и травмировала всех остальных игроков из других команд. И стали же самые ЦСКА и Динамо.
Да.
И так далее. Поэтому игроки, конечно, сыграны, игроки, конечно, хорошие, но они уставшие, это раз. И второе, это все-таки сборная К, а не сборная России.
Скажите, те финны, которые русские имена, финлянцы, которые нам всыпали, они абсолютно русские имена у них, это вот как это понять?
Но как, насколько я помню, Лео Комаров, он является карелом, а является. В Финляндии есть...
Просто карел, скажите, он просто карел, не надо ему являться никуда.
Давайте. Нет, просто в Финляндии
он
есть программа,
да, он карел.
Гражданство карелом.
Да, вот что. А второй, еще есть второй какой-то.
Вот про второго я не могу вам
сказать. Какая-то жесть, товарищи дорогие. Но объясните мне, пожалуйста, какие-то русские, которые финлянцы... Всыпали русским, которые американцы, но которые русские были изначально в детстве, а потом... Я ничего не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я за хоккеем.
Да, расскажите, что это значит сейчас? Вот.
Я думаю, что мы проиграли это специально, так как матч для нас особо ничего не значил.
Да.
И мы хотели выйти на хозяев чемпионата мира, на чехов.
Ага.
А дальше, если бы мы играли с чехами, там мы выходим на канадцев, что тоже не очень хорошо. А сейчас мы будем играть со шведами, с которыми играли в Москве два матча, мы их знаем.
Да.
Потом, если мы их обыгрываем, мы выходим на американцев, и только в финале можем встретиться на канадцев.
Скажите, ну хорошо, а ведь американцам-то мы уже проиграли.
Ну, мы и проиграли, но мы играли с ними очень хорошо, там
нормально.
Случайность, я думаю, что...
Теперь все равно объясните мне, гордому человеку, что за финляндские русские финлянцы.
Вот это я не знаю.
Ну, почему там два человека? Я вам сейчас расскажу. Нет, хорошо, кто-то еще нам расскажет. Я не буду читать эту статью, потому что это слишком долго. И кто-то еще вам расскажет. Сейчас специалистов очень много. Потому что там абсолютно русские, там, типа, пожалуйста, там какой-нибудь Иван Иванов, там Петр Петров, там, пожалуйста, и все. Они нам все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вот смотрел эту игру, мне тоже очень понравилось. Ничего страшного, что проиграли, все у нас будет
нормально.
Хорошо. Верю в свою команду абсолютно.
В финале победим. А что за русские финлянцы? Объясните мне. Ну вот хорошо, ну в этом понимаете вы?
Обычные натурализированные наши люди, которые получили гражданство, которые хорошо играют в хоккей.
То есть мы всюду их сами против себя играем. Так что ли получается?
Ну, если мы еще в Канаду наших... 1020 пошлем. Может быть, и русские с Канады.
Мы туда очкастых, айтишников в основном отсылаем в Канаду. Очкастых айтишников. Малокровных, туберкулезных. Понимаете, в чем дело? Если бы мы отсылали туда амбалов, конечно, в Канаду. Понимаете, в чем дело?
Да.
Я сейчас скажу, ну все, я понял, никто ничего не понял. Я сейчас вам расскажу сам. Сборная России. Я найду эти имена. Пожалуйста. Отличился кто? Финец. Финляндец.
Да.
Пожалуйста. Александр Барков. Это финляндец.
Ну да. Александр Барков. А ну что, у нас очень много финно-угров. Спокойно. Это, может, мы их имена носим?
Спокойно.
Наоборот.
Йонас Донской. Йонас Донской.
Да.
Донской.
Донской.
Он Донской, он потомок Дмитрия Донского и одновременно мэра Архангельска, которого выгнали. Помнишь, был Донской мэр Архангельска, которого выгнали оттуда? Йонас Донской сравнял счет. А в серии буллитов он же, господин Донской, финляндец, забросил победную шайбу в ворота Российской Федерации. Ну, не животное?
Ну
да, как ты хочешь так играть? Я не понимаю ничего.
Наоборот.
А? Как ты хочешь так играть?
Зато наши недавно у белорусов
выиграли. Донской против нас, Барков против нас, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
А поясните нам, пожалуйста, как же жить теперь дальше? Да.
Вам не знаю.
Не, ну нам их что.
А вот это, насчет русских финлянцев.
Да.
Ну, во-первых, мой дед, значит, в империалистическую в Гельсингфорсе служил.
Так.
Во-вторых, я как-то общался, значит, с финнами по всяким этим компьютерным делам. Ага. Вот. И в одной фирме, значит, Пауль Романов, а он ни ухо, ни рыло, значит, по-русски, а другой Мякеля, переводчик, ага, он, значит, практически без акцента. Ага. Я говорю, а что это Романов ни хрена по-русски? Ага. А, говорит, чухна вонючая. Ага. А я говорю, а ты кто? А у нас, говорит, вся семья женится на русских.
Всегда.
Уже не первое столетие.
Ну, вот. Даже
а
как
я говорю, а ты на ком женат? Я еще не женат, но присматриваю себе в Ленинграде. Вот.
А как так интересно.
Что, это дело житейское. Она же это была, ну, как ее, провинция.
Это было дело, было дело, было дело. И приятно вспоминать. Слушайте, хорошо, хорошо на душе стало. Скажите, вы сказали это, и хорошо на душе стало. Хорошо.
Да, ну, господин Синебрюхов, пивной король.
Так, все понятно.
Ничего такого.
Спасибо. Все, нормально. Настен,
да.
Мы спасены. Настеночка, мы спасены. Послушай меня, почему мы спасены? Ты поняла,
почему?
Да?
Нет.
Потому что если бы мы победили бы сейчас, бы вчера, финлянцев, Баркова с Донским,
да,
то мы бы вышли на чехов, и тогда бы нам вломили канадцы. Понятно, о чем я говорю? А если мы
тоже
проиграли...
Финлянцы, да,
конечно, абсолютно. А теперь, когда мы проиграли финлянцам, но красивые, интеллигентные и прочее, рапирно, точно все, мы выйдем на шведов, которым мы вломим. Потом мы вломим американцам. И потом только нам вломят канадцы. Только потом вломят нам канадцы. Но мы попытаемся даже их победить. Поняла?
Ну, будем надеяться. Ну,
сделай какое-то горделивое лицо.
Наших ребят. Сделай это какой вид спорта мы сейчас
обсуждали? Сделай задорные глаза, я тебя умоляю. Это был хоккей. Да, грабители перестарались со взрывом банкомата в столичном банке, ушли ни с чем. Только что Интерфакс, неизвестные преступники. А почему неизвестные? Почему они не представились? Преступники попытались скрыть банкомат на востоке столицы. Разрушили при помощи взрыва газа. Но скрылись, ничего не взяв. Они раньше испугались, потому что очень объемный взрыв получился такой большой. По данным, примерно в 3 утра, это сейчас, вот в 3 утра, в среду. Подожди, среда сегодня?
Поди, да,
знай. Ну да,
да, да,
конечно,
среда.
Так я сам же сказал среда, а теперь и забыл. В 3 часа утра в среду, сегодня, они проникли в вестибюль офиса коммерческого банка, расположенного на первом этаже 22-этажного жилого дома на Зеленом проспекте. Грабители закачали газовоздушную смесь в один из банкоматов.
Нормально, в жилом доме, да, внизу там?
Да, все это в жилом доме.
Не посмущались.
Да, но у них не было гексогена. Грабители закачали газовоздушную смесь в один из банкоматов, после чего вызвали ее взрыв. Вероятно, при этом они не рассчитали количество закачанного газа, и в результате взрыва банкомат был полностью разрушен, а также были разрушены купюры, а также было разрушено вообще все, сорвало часть облицы.
Они испортили деньги. Надо детям рассказать.
Они испортили деньги. Ну как? А?
Деньги.
За такой руки
я
надо
знаю, как по слезы выступили
надо
на скупые, на мужских этих глазах красных от напряжения.
Сорвало часть облицовки. Были повреждены трубы системы водоснабжения. Женя. В результате всего этого безобразия они ушли с пустыми руками.
Вы бы стали собирать обгоревшие деньги, как-то пытаться их сложить, найти подходящие...
А потом по номерам.
Любовных скликов.
Нет, найти в Сбербанке по номерам. А обгоревшим.
А что, можно восстанавливать деньги?
Конечно.
Серьезно?
Сейчас остался номер, конечно.
Что, правда?
Номер купюры, главное.
А если я оставлю сейчас номера купюры, пойду на них что-нибудь куплю, приду, скажу, что...
Нет, тебе надо показать эти номера. Нет, ты вырежь, ты номера вырежь ножницами. Нет, я тебя учу, ты слушаешь. Ну, слушай, я тебя учу. Ты вырежь номера ножницами. Потом, значит, это самое...
Сейчас я покажу. Да беру. Нет, они скажут, что я дура я какая-то. Если я принесу вырезанные номера ножницами.
Подожди, а где я номера-то? Думала, а нет. Вот номера. ВЛ у меня, ВЛ. Пожалуйста, ВЛ 5379. Вырезай номер ножницами.
Да, я тебе говорю, они мне не поверят. Вот если я обгоревшую купюру принесу, тогда может быть.
Анашка, мы имеем дело с удивительным феноменом. Тебе поверят. Вот я тебе просто говорю, тебе да. Да.
А,
да.
Мне?
Да. Нет, мне да. Нет, тебе да.
Нет, да.
Понимаешь, да. У тебя на лице такой. Детей. У тебя на лице такой наивняк.
И Ситроен так попарковать, чтобы было видно, видно из окна.
Видно, что ты не от мира сего, понимаешь, когда ты подкатил.
Не зеленый машина.
А с вырезом. А купюру без номера.
Да, купюру без номера. Что с ней сделать?
Продай.
Помо.
Ну, кто купит, кто-то ж купит. Ну, такое, что... На все есть покупатель. Выложить. Мать, на все есть покупатель. Это серьезно. На все. Надо найти просто покупателя. Вот и все. Заснувшего в присутствии Ким Чен Ына министра обороны КНДР расстреляли из пулемета. Расскажи мне, пожалуйста.
Да.
Внимание, сначала я расскажу историю так, как она пошла. В массы. Но она пошла же в массы.
Да, да, да.
Ночь на среду, вот сейчас.
Да.
Ночь на среду.
Как можно больше подробностей, конечно.
Мировые надо. СМИ сообщили о казни очередного высокопоставленного чиновника Северной Кореи. Министра обороны Хён Ён Чхоль, а?
Да.
Хён Ён Чхоль.
Не надо так делать. Вы зачем? Не надо разговаривать по-корейски. Дайте я прочту.
Чон Ён Чхоль. Чон.
Это... Чон Ён Чхоль.
Наверное, и вот все? Так как-нибудь. И
да,
все?
Да, да, да.
А мне хотелось сделать так, как будто мне...
Прихаркивать не надо при этом.
Как будто мне в задницу вставили кактус.
Красивым певучим голосом.
При этом источники южнокорейской разведки утверждают, что генерала расстреляли за то, что он заснул на официальном мероприятии. С участием главы КНДР Ким Чен Ына.
Построже.
Это было 30 апреля. 30 апреля было мероприятие, где все хлопали в ладоши, а этот подонок спал, министр обороны.
Ну, и да. давайте для краски я вам сейчас новости КНДР наберу на YouTube. Послушаем, как вот такую новость могут, например, преподнести на официальном каком-нибудь канале корейском.
Корейском. Как передает АФП, о казни министр рассказал на парламентских слушаниях в Сеуле. Замдиректора национального...
민중운동지 혁명활동 소식을 10일부터 15일까지의 기간이 여러 나라에서 보도했습니다. 중국의 홍콩 봉황위성 텔레비전 방송.
홍콩, узнали? Это не про эту новость, на самом деле. Это я просто наугад любую. Серьезно.
Скажи, да знаешь, что мне понравилось?
Никто
знаешь,
у
нее дико навитамининный голос.
А муж
у нее какое-то животное. Это была она или он?
Это была она.
Она.
А я
она.
Вам постарше
Видишь,
могу женщину
мой инстинкт,
найти
половой, мой половой инстинкт сработал безотказно.
А вот на этого уже...
Это что? Это что?
Это трагическая какая-то, видимо, смерть великого лидера. Она в черном.
Хороший был человек, да? Она говорит, хороший был человек, перед смертью потел. Она говорит, потел перед смертью.
Я хочу сказать, что никто почему-то не обращает внимания, что по сообщениям южнокорейской разведки.
Можно я тебе сказать? Можно начнем с этого следующего часа? Тетя, прошу.
А, уже?
Да, конечно, конечно. Потому что мы должны сейчас движение. Нет, у меня есть предложение. Следующий час ты подбери, пожалуйста, сейчас найди сообщение, где сообщают расстреле этом.
А,
найди, пожалуйста.
Вам называется... южнокорейских
Хён
или северокорейских?
Нет, ну чтобы говорили Хён Ён Чхоль, твою мать и все такое. Да, ну, договорились, ищи.
Да.
Нет, ищи, пожалуйста.
Подъем. В движении.
Движение, товарищи. Значит, что говорили про Калужку, что она стоит мертвой, это правда. У нас на въезд в город тошнит главным образом. Калужка. Сейчас посмотрю даже сколько километров в час это в Яндексе. 3 км в час Калужка развивает, пожалуйста. До 15 км в час можно разогнаться на въезде в город по Киевке. И до 10 км в час можно разогнаться на Минке. Но я же понимаю, с передыхами, потому что когда, чтобы не это самое, чтобы голова не кружилась. Это 10 км в час, потом постоишь маленечко, ну понятно, да? Точно так же въезжает Новая Рига. В городе 5 км в час люди развивают прямо от МКАДа до прямо Сокола на... Ну, почти до Сокола. На Ленинградке. 5 километров в час движется Ленинградка прекрасная. И, ну и все, там все уже остальное нормально. Профсоюзка перед Гагарина 7 километров в час. И это, как я, в текстилях Волгоградка 3 километра в час. Нижегородка 3 километра в час, пожалуйста. И щелчок сегодня отвратительный, но 10 километров в час, мне кажется, этого достаточно для этих людей, которые поселились на востоке Москвы, тоже все нашли местечко, а? Ну вот, а?
Да.
Сейчас, подожди, подожди.
Там просто недорого все стоит, Сергей.
Где? Ну вот я и говорю, они вот нашли. Они ездят 10 Молодцы. Километров в час. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Полчаса потратил на Варшавку в центр от МКАДа до Нагатинской. Но, правда, огородами. Не по центру пошел.
Огородами.
Вот, а следующие полчаса от Нагатинской до Октябрьского поля, в принципе, нормально.
Спасибо. Хорошей дороги вам. Хорошего дня. Счастливо. До новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Играй на гроб, Сережа.
Часов 6 минут, среда, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро. Ну, просто задайте.
Они говорят, тексты задом наперед, говорит Санек.
Нет.
Анастасия, правда, что корейский язык самый простой
Нет.
из всех азиатских?
Нет, китайский простой самый.
Ну, как китайский простой,
да потому что
дорогая.
Неграмматических
надо...
позиций
ну
вообще
что?
Почти нет.
Ну
не
и что?
Ничего.
В китайском надо петь все время
Это
на четыре тона.
Это все, что надо. И все. И все. Больше
петь.
Ничего. Как в английском. Ставишь слова друг за другом, и все. Вот тебе и весь китайский.
Ну, давай. Про расстрелянного генерала американские СМИ нет. тоже отличились.
Да,
говорит, американские, понятно.
Да, они будут
почему.
Повторять за южными корейцами
американцы,
все.
Американцы вот. Рабы своих собственных рабов. Как вам не понять?
Вы подумайте на секунду,
да,
просто
давай,
представьте.
Да, тихо. Сейчас, замрите.
Можете взять
замрите, я умоляю. Даже замрите.
И послушать
все.
Просто, как он сам разговаривает. У меня только есть видео, где он сам выступает. Ему 66 лет.
Когда он не
Можно
спит.
Ли
Когда он не спит.
Человека такого ранга взять и
Люди
расстрелять.
Спрашивают, а что
Дмитрий
сделать за то, что Медведев, за то, что Медведев
Нет,
спал на Олимпиаде? Что делать? Что
Ничего не сделать. В том-то и дело. Вот вам и ответ. С людьми такого уровня ничего не будет происходить.
Да,
Они
да.
могут спать сколько хотят и где хотят. Вот. А почему не слышно ничего?
А я не знаю.
А почему ничего не слышно?
А ты сделай громкость.
Я уже сделала на максимум. Нет, ну это плохо, да?
Это он говорит опять?
Нет, сейчас он начнет. Поздравляйте всех, дорогих товарищей. А?
Хороший.
Ой, а вот сколько у него орденов, наград.
Он хороший.
Ну, в общем,
прям
короче говоря,
все.
Задайте себе вопрос, можно ли расстрелять такого уровня? У нас Сердюкова просто судить могут нормально, а вы говорите расстрелять
Сердюкова,
за то, что заснул.
Сердюкова, вот кого отправить поспать к Ким Чен Ину. Отправить
да
Ким Чен Ину.
Да поспать.
Поспать Сердюкова. Сердюков Кстати. Засыпает, и тут уже просыпается влекомый какими-то маленькими человечками, какими, как Гулливер, ты понимаешь?
Опутанный, да.
Опутанный весь, какими-то волосочками. Сердюков
просыпается,
и его режут в лохмотьях. лохмотья зенитной пушкой. Тра-та-та-та-та-та-та.
Да, но год назад собакам кого-то скормили. Помните, тоже была утка. Потом кто-то там опровергал и извинялся. И все это то ли перебежчики рассказывают слухи, там, что тетку отравил.
Значит так, этого не было. Скажи мне, это все неправда.
Мы можем посмотреть таким образом на себя, да, со стороны, как мы долгое время существовали, будучи СССР. Вот КНДР — это СССР, да, когда-то. Видимо, я так понимаю.
Ну, может быть, до какой-то степени, лет 80 назад.
Там, ну, 80, не 80, 70 лет победы, да, соответственно, после этого еще всего 70 лет.
Ну так что.
50.
Значит, ты считаешь, что это чушь? Ты считаешь, что это чушь?
Да, абсолютно.
Значит, мы ведемся на все, что какой-то дядька, вот любой человек, который говорит, я что-то знаю, от кого, неизвестно от кого. Ну вот мне кажется, что они там расстреляли, а потом съели заживо.
Да.
Мы такие, потому что про Северную Корею спросить не у кого. Потому что система закрытости позволяет говорить о них что угодно. На самом деле, урок в этом тот, что и про нас можно говорить все что угодно, пока мы закрыты и вне диалога. На самом деле, урок в том, что все, кто говорит, что надо перестать разговаривать с внешним миром, миром, потому что нафиг они нам вообще нужны. Рискуют превратиться в вот такую Северную Корею, где будут потом про нас рассказывать, что мы люди там о двух головах, что мы каннибалы, что мы и прочее. Тут медведи бродят по улицам, как это и было, кстати говоря. Тут медведи бродят по улицам, причем полярные в основном. Понимаешь? И тут, и бурые, и полярные, и всякие. И гризли, и кадьяки, и прочее. Понимаешь? Значит, на самом деле урок Северной Кореи вот ровно в этом. Надо быть более открытым, надо больше говорить, надо больше путешествовать, надо и так далее.
Надо сказать, что там сейчас оттепель. У них там обменники, да, при универсамах и так далее. У них там
Ты знаешь корейский язык. Причини мне, пожалуйста, вот это непристойное слово. Они сделали непристойное слово.
Ой, двухместное под названием ебу. Я-на. Ну, странно, почему столько слогов? Вообще три слога.
Не знаю. Хорошо, прочитай все.
Ебу-я-на. Вот так. Пристойно? Даже не читается, да?
Она старалась произнести по-пристойно. Это новая машина.
Это мне на латинице показали. Если бы вы мне оригинал показали.
Ну, дорогая, где же я возьму? Они, между прочим, сами на своей машине тоже написали. Это южнокорейская. Вот, на. Прямо на машине написали латиницей.
Они любят называть меня просто Майкл.
Может быть, да. Значит, вот так. Это новая машина, которая будет как Тесла на электричестве носиться, да, корейская, с непристойным названием,
которое... Я не рискую
его произнести. Я думаю...
Ну, мы привыкли к Сан Йонгу, например, и ничего, никто же не смеется.
Нет, но все-таки с этой... С ней покруче получится. Слушай, я сейчас поскольку мы заговорили о сексе, не мог не вспомнить о...
Я не говорил ничего.
Ты сейчас говорил много раз на слово. Много раз говорил. Слушай,
значит... Ну да, дальше.
Я не могу не вспомнить про Мизулину. При слове секс я вспоминаю Мизулину почему-то.
Правильно, чтобы прошло
всякое. Она внесла вклад серьезный. Мизулина внесла серьезнейший вклад в развитие моей сексуальности в негативном смысле.
Правильно.
Одни женщины ведут меня к сексуальности. Ну, то есть, как бы, понимаешь, я как подросток, да. я еще не дошел, не оформился. Значит, одни женщины ведут меня к сексуальности, некоторые. Я не буду называть кто. А другие ведут меня к зоофилии, например, Ким Кардашьян. К ветеринарно-зоофильской разновидности. А некоторые, наоборот, ведут меня напрямую к импотенции. Это, например, Мизулина. Потому что она прививает мне постоянно чувство стыда и так далее. Да, понимаешь, это очень интересно.
Да. Вместе с русской литературой и так далее.
Да. Мизулина. Значит, Мизулина занялась развращением детей онлайн. Я читаю заголовок сегодня... Где это? Это РБК, да,
Нет, сегодня в РГ была статья. Нет. Это Current Times TV,
Current
что ли,
Time TV. Написано, Мизулина занялась развращением детей онлайн.
Она
занялась развращением в том смысле, что она занялась и исследует развращение детей детей онлайн. Кстати, она этим занялась как проблемой.
Да.
Она занялась проблемой развращения детей онлайн. Значит, в Госдуме предложили, то есть она предложила расширить статью 135 УК РФ и наказывать за развращение детей посредством разговоров и вообще переписки. Вообще переписки. Если ты переписываешься с ребенком, все.
Нет, не просто переписки, а переписки, которые ведет вот к тому, что
развращение. Нехорошему. В нашем уголовном кодексе существует 135-я статья, которая предусматривает уголовное наказание за развратные действия. Однако в ней не предусмотрена уголовная ответственность за переписку в интернете.
Да, за буквы
в том числе под видом детей, взрослых с несовершеннолетними, которые имеют признаки развратных действий. В частности, просьба прислать обнаженные фотографии. А, вот
да,
что.
Да, не провоцирует, конечно.
Ах, как она права.
Правильно, правильно.
Нет, я сначала заподозрил. Нет, как она права. Но на самом деле есть странная вещь.
Да.
Я думаю, что когда-то мне об этом писали на основе исследований, все люди в интернете сбрасывают свой возраст.
Ну, я не
Ну, может быть, кроме детей. Дети надобавляют. Дети надобавляют. Например, там 13-летние мальчики пишут, что им 18 или 17.
18, конечно, зачем 17?
17. Значит, ну 17, потому что они не рискуют так уж сильно лгать. Значит, когда им 13, они пишут, что 17. Но вообще в массе интернет-пользователи с возрастом играют. И как показывает некое правило, как будто бы, я сейчас уже не могу сослаться на научные исследования, мужчины в среднем скидывают 10 лет, ну, как правило, минимум 10.
Да?
Женщина 15.
Угу.
То есть любая женщина, но и там, но не более.
Это какое-то очень большое
усреднение,
если вы не представляете,
что я скинула себе
15 лет.
А? 15, сколько тебе сейчас?
Ну, я вас 36. Умоляю, 36.
Тебе 36, тебе 36, значит, тебе 21.
Мне 36
в интернете 21.
Нет, 36 мне и есть.
Что это?
А я рада и горда.
Ворчливая старая курица, что ли, там, или что?
Да, да, типа того, да. Да, печеное это яблочко и все такое, да. Что там? Какие определения?
Я хочу сказать, что если это правило распространяется, то люди шагают и за 18, например, им 30, а им 17, им кажется.
И мне кажется, это не естественно. Сергей, давайте проголосуем просто, у кого из наших слушателей сильно вот так вот занижен возраст? Кто вот так вот берет?
В интернете?
Да, 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 и там ему 35, а он пишет ему 20 или 18.
Детей наказывать, спрашивает ДВ.
Да,
нет. Да нет же, конечно.
Взрослых наказывать нет, за нет. провокации
сейчас,
в интернете, в переписке с детьми.
Я приму один звонок. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей. Добрый день, Герман.
Герман, приветствую. Герман, привет.
Какой
привет.
Герман?
Герман Мазовский, который наш. Стерлигов, здрасте.
Да. Сергей, люди, это исследование было в Scientific American.
Да.
Они там приводили графики, так сказать, занижение возраста. Да,
да.
Там у мужчин и женщин по-разному. Но оно останавливается на пределе десятилетий или такой градации, которая идет в социальных сетях. То есть женщин, которым 29 лет, оказалось, например, в 14 раз больше, чем которым 30 лет.
Внимание, еще раз. Настя, остановись, она смотрит куда-то в компьютер. Остановись.
Я проверяю.
Значит, в соцсетях, согласно исследованиям, женщин, которым 29 лет, в 14 раз больше, чем тем, которых 30 лет. Это
невозможно. Потому что выбор идет 25-29. 30-35 там, да? 34.
Да.
Вот. И вот на этом сгибе, да, ну, там, где человек выбирает, мужчина,
да.
выбирает, например, там 25-29 лет, да?
Да.
Ну все, на 29 надо остановиться. Потому что те, кто 30, это значит уже 39.
Да. Значит, мы понимаем, что... Ну, хорошо, Герман, хорошо. А мужчины, говорим, 60, например, они что пишут, 29 или все-таки из скромности 39?
А нет же. Ну, как это говорил Жванецкий, да? Что такое 60? Ужас в ее глазах, все остальное то же самое.
Ну да. Значит, 29.
Я могу прислать тебе график там, очень интересные картинки, да.
Слушай, а ты помнишь, у тебя же есть моя почта. Почта, у тебя же есть моя почта?
Да.
Ну, если ты правда, если это не затруднит, кинь, пожалуйста, а? Я потом оглашу это все в кефире. Договорились?
Да.
Спасибо большое. Поняла, женщин 29 лет в 14 раз больше, чем 30. Потом, женщин 30, там, ну, я не скажу, женщин 34 во много раз больше, чем 35. Здесь пороговые переходы. Пороговые переходы. Женщина не согласна признать, что ей 30. Не согласна признать, что ей 35. Абсолютно не согласна.
И мужчин тоже.
До крови, до слез. Не согласна, что ей 40. Не согласна.
Ну, может быть, да, такое. Но мужчина, речь-то идет вообще о мужчинах сейчас у нас. Больше.
Не знаю мужчин. Мужчин, почему ты думаешь, что мужчины извращенцы? Почему ты думаешь, что мужчины?
Почему мне это приходит
в голову? Мне бы очень не хотелось, чтобы ты так... Ты же выступала за справедливые отношения между
вами. 50 на 50, да.
Неправда.
Вступают в переписку с малолетними и просят фотографию, там, соответствующую какую-то, провоцируют на такой разговор и на встречу.
Значит, мужчине в голову не придет это делать?
Да,
потому что мужчина...
Подписка на xxxx.com, да, и поэтому зачем ему эти все
Конечно, мужчине
проблемы.
В голову не придет требовать каких-то фотографий. Мужчина подписан за доллар в день и так далее. Все это есть. А другое дело, что в смысле не детское, а уже нормальное. Ну так вот, но мне кажется, что я, во-первых, отрицаю, что мужчин больше извращенцев.
Я отрицаю это. Посмотрим статистику по...
Я должен проголосовать, вы извращенец или нет, что ли, ты хочешь?
Нет, ну, по приговорам, там, по делам. Ну, такое создается впечатление. Женщин тоже есть, но это крайне редкий случай.
Я хочу. Да. Мне 32, в инете 109, например, пишет 26.
А Татьяна Толстой 110, вы знаете?
110?
Да.
Я раньше писал 96, мне ужасно нравилась эта цифра. И так далее. Я всегда пишу, что мне 18, когда иду на специфические сайты, хотя на самом деле мне 24, говорит Степан из Вайтрана. Все-таки 18 он пишет. Видите как? Так, секундочку. Возраст указываю в сетях верный. Хорошего дня, Ольга из Москвы. Верный.
А зачем это нужно-то, чтобы... Ну, то есть
а зачем? Скажите,
пожалуйста,
можно я спрошу? А вы понижаете свой... Вот я хочу спросить,
да.
Слушайте.
Да.
Вы вообще,
да?
говоря, манипулируете с возрастом в интернете или нет? Вы свой возраст... Вы манипулируете с возрастом в интернете или нет? Да, 134, 21, 35, ну там, ну хоть чуть-чуть. Ну, 134, ну зачем же так? Ну, человеку, например, там 32 года, ну, 33 года, ну это же, зачем так? Ну, портит настроение с утра.
Вообще портит-то, ну, надо отношения. Не можешь изменить проблему.
28. Вы манипулируете с возрастом в интернете, да. 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Ну, зачем портить все? Понимаешь, киса Воробьянина. Нет, про Жванецкого это прекрасно. Что такое 60 лет? Ужас в ее глазах, все остальное то же самое.
Ну, да, может быть.
Нет, у Жванецкого я уже рассказывал эту историю. У Жванецкого есть потрясающая история, как он, это в личной жизни он рассказал одному знакомому. Он говорит, я человек в возрасте, говорит, а жена у меня молодая.
Да.
Она ложится спать рано, а я прихожу поздно. Да. Когда я вхожу в спальню и присаживаюсь на кровати... Чтобы сесть, чтобы лечь. Она меня спрашивает: Миш, это ты?
Да. Вы рассказывали. Я помню.
И все. Миш, это ты. Вот. И он говорит: а я вот начинаю думать. Хорошо. Значит, 29% я останавливаю голосование, 29%. 30% манипулируют возрастом в интернете. 30% манипулируют возрастом в интернете. Мы начали с Мизулиной.
Начинайте.
Можно по существу теперь вопросы? Можно по существу вопроса?
Да.
По существу. Значит, есть люди, которые переписываются с другими людьми, не зная чертового возраста.
И начинают просить фото. Ну, вот я вас прошу, пожалуйста, не надо делать вид.
Есть похабники, есть плохие люди.
Вот плохих надо уколоть.
Ну, как ты их можешь найти? Как?
Вот это второй вопрос.
У меня вопрос к тебе. Ну, подожди, ты интернет-пользователь. Да, ты интернет-пользователь.
Я-то знаю, что это можно сделать по желанию.
Давай так, подожди. Я начинаю с тобой переписываться в интернете.
Да.
Я тебя никогда не видел. У тебя фотография кошки какой-то. Кошка.
Да, и написано, что я ученица 7 класса и живу...
Не обязательно. Например,
да,
ты ученица 7 класса, тебе 36 лет, ты ученица 7 класса.
Видно, что я там пощу соответствующего уровня там статуса и так далее, лайкаю, комментирую в каких-то котиков и так далее. Мой возраст, ну вообще возраст пользователя в целом на глаз можно определить, мне кажется, если вы когда-нибудь заходили.
Уровень кретинизма не обязательно.
Ну хорошо, вы не знаете, кто я такая вообще. И вдруг начинаете говорить, слушай, а давай вот, а как ты, а что там? И начинается вот вот этот, во-первых, разговор.
А как у тебя с мальчиками?
На слабо взять, значит, там, я не знаю методы, какими люди добиваются от других людей фотографии прислать интимные. Для меня это загадка. Я не участвовала в таких разговорах, не знаю. Но, очевидно, какие-то способы манипулятивные, приемы
для меня
есть.
Для меня вопрос простой. Простой вопрос, как божий день. Как это будет эффективно воплощаться?
А никак, всё, потому что у нас даже...
Это надо делать? Да, надо делать. Как это делать? Да. Я не понимаю.
Сергей, ну вот я вам с утра, не знаю, релевантный пример приводила. Во Дворце пионеров на Воробьевых горах есть бесплатный прокат велосипедов, роликов и так далее.
Мизулина превращается в мою совесть. Нет, Мизулина постепенно превращается в совесть нации. Интересно, что творится с нацией, если до этого совестью нации был Сахаров какое-то время, Андрей Дмитриевич, а сейчас стала Мизулина. Понимаешь, нация поменялась. Она сказала, стала морально чище, но глупее.
Но надо изменить полицию, чтобы такие люди были найдены и наказаны. Нужно менять полностью всю систему, потому что полиция даже не может укравших велосипеды по паспорту, с паспортом. Они говорят, вот, что у вас там, какой паспорт люди взяли в прокате велосипеда, оставили, да, ксерокопию паспорта и не вернули. Администрация приходит, они говорят, так это же Пермский край. То есть они даже заниматься не собираются этим. Ну, потому что они не хотят, у них нет желания найти там, ну и наказать.
Двух-трех найдут.
Да когда? Кого они найдут? Я вот приду и найду в компьютере.
А потом запретят. Просто интернет запретят. Или входить без паспорта запретят. Да, или входить без сетчатки глаза запретят. Да. Или еще что-нибудь. Понятно? Да. Ведь полиции работать сложнее, чем заставить работать тебя. Ты должна. Тебя обяжут. Сетчатку глаза там предъявлять.
Нет, давайте попросим позвонить человека, кто раскрыл такую переписку своего ребенка. И вот что он делал? Ну вот что делать? Вот вы обнаруживаете, думаешь, что с вашим ребенком, да, или он вам приходит сам жалуется, говорит, а мама там или папа, а вот такая вот история, и ты с ужасом понимаешь, что ребенок твой.
Позвоните, пожалуйста, родители, дети которых попадали в подобные неприятные ситуации. Если ваши дети попадали в подобные...
Чтобы домогались через интернет.
Ну вот они вступили в беседу со взрослым, который делал какие-то нескромные вещи.
И интересно, если
что вы делали?
А
вы обращались ли вы в полицию? Если вы обращались в полицию, то скажите, пожалуйста, к чему это привело? 7373-948. 7373-948. Позвоните, если вы своих детей в какой-то момент застали, или они сообщили вам о нескромных каких-то разговорах взрослых в интернете. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, а вам интересно мнение того, кто расследовал все это?
Да, вы расследовали.
Да, я расследовал неоднократно причем.
Ну скажите, пожалуйста, а как вот это расследовать? Вот мне просто механизм непонятен.
Смотрите, здесь два варианта. У нас существует ряд общественников, во-первых, которые представляются в интернете детьми, ну, используют детей.
На живца, да, это Тесак делал, мне кажется, если я правильно понял.
Ну, скажем так, общественники, там, они к нему мало, на самом деле, отношений-то имеют, он скорее использовал.
Да, данные общественников, он скорее использовал, да.
Либо, правда, родители периодически там...
Ну, хорошо. Ребенок. Ну, давайте, вот вы сейчас, нас слушает масса родителей. Вот скажите, пожалуйста, родители заподозрили или поймали, или увидели, или ребенок пожаловался. Куда идти?
Ну, надо идти в полицию.
В полицию, сразу. Нет, подождите. Ага. Первое, а общественники?
Общественники нет, они самостоятельно как бы работают. У меня не было случаев. Вот
а вы как полицейский?
По жалобам работали.
А вы расследовали в каком качестве? Как полицейский или как ФСБшник, или как кто? Или как волонтер?
Нет, Следственный комитет.
Следственный комитет.
Так, значит, подождите, вот к вам пришла я и сказала, у меня у дочки вот такая переписка, дальше что вы делаете дальше?
Сотрудники полиции, они сразу вычисляют IP, домашний адрес, и выходят с обыском туда.
Они не жалуются, что у них компьютера нет, вот этого ничего не происходит?
Нет, не жалуются. А, например, с велосипедом, я вам могу сказать, они велосипеды не ищут. Потому что это очень маленькое преступление, а это тяжкие преступления.
Я понимаю, это тяжко. То есть, слава, ну, то есть, то, что говорит Мизулина, это не фантастика, это можно делать.
Делается, это на потоке. Вот ну, у меня за этот год только 3 таких человека сидит.
Прекрасно. Сколько за такое дают?
Слушайте, ну дают много, около 80 лет.
Это прекрасно. Это хорошо. Спасибо вам огромное, спасибо, что позвонили. Значит, действительно это расследуется. Я верю человеку.
Я верю.
Голос, ведь мы-то с тобой опытные люди. Мы понимаем, что этот человек говорит не то, что он в журнале прочитал. Он говорит то, что он знает. Вот и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здрасте.
Алло, Сергей Леонидович, здравствуйте.
Сергей просто, если позволите, да.
А, хорошо, конечно. Сергей, вот был случай в том году у моего родственника.
Да.
Дочка также сидела в интернете, в этих ВКонтакте.
Угу.
Вот. Зашел учитель психологии под ником, короче, его там было 15 лет.
Ага.
И как он вынудил ее фотографии интимные отослать ему, я не понимаю. Вот. Но...
Ну, вы знаете, мне кажется, что эти люди вооружены, тем более, ну, вооружены знанием. Интеллектуально, знанием, да-да-да, они умеют.
Да-да-да, Сергей, вот. И у них дошло до интимной связи.
Да ладно.
Серьезно говорю.
Ну, она же увидела, что ему не 15.
Человека этого осудили на 15 лет.
И это прекрасно, надо было еще что-нибудь отрубить. Слушайте, подождите, но она же в момент, когда она встречается с ним, видит, что ему не 15, но уже как бы в плену, да?
Да, он ее потом уже начал вот этими фотографиями как бы...
шантажировать.
Шантажировать, да-да-да.
Жесткач.
И что с ним стало? Как это вот выяснили, что в полицию отправились или что?
Короче, там папа нашел переписку, начали раскручивать, обратились вот именно в Следственный комитет сразу.
В Следственный комитет.
Да, вот, и снова уже как бы передали по подведомости в окружное управление СК, вот, и там уже это всю историю, его задержали, съездили к нему на квартиру с обыском, там очень много нашей детской сколько порнографии.
Идиотов, а? Настя, сколько идиотов, вот. А? Настя.
И что, посадили
Настя!
В итоге-то?
Сколько идиотов,
ну, понимаю, я, ну, много, что делать, сколько надо всегда давить, 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 тараканов тоже же много.
И
ты
чего?
Же убиваешь, и комаров тоже.
Может, надо прививать какой-то навык, не знаю.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. Микрофон Анастасия Ножка. Итак, у нас в прессе вчерашняя встреча Керри, Путина и Лаврова. Говорят, Викторию Нуланд оставили за дверями. Вот Колесников в «Коммерсанте» рассказывает. Она очень волновалась, как бы там что-то не так не пошло. Но все шло вроде бы хорошо. Лавров сиял после встречи, которая длилась дольше 3 часов, даже ближе к 4. Подарил, кстати, Лавров продуктовую небольшую корзинку. Там вроде бы помидоры и даже вроде бы были еще какие-то овощи. А Путин Абрау Дюрсо подарил. В общем, и от обвинений как будто бы перешли к диалогу о том, как бы, наконец, все эти санкции снять, отпустить, простить друг друга и так далее. Так что посмотрим, чем это все дальше обернется. Но в любой газете сегодня про эту встречу можете почитать. Я вот Колесникова читала, а еще есть, конечно, и в МК, и в КП, и в Независимой, ну, повсюду. Аргументы и факты рассказывают про световое загрязнение, которое губительно для человечества. Мы вот не замечаем, а живем постоянно практически при свете. Как плохо свет влияет на выработку специального такого вещества, гормона, который делает так, что мы засыпаем. Оказывается, заболеваемость раком груди увеличивается у женщин, которые спят при свете. Представляете, это говорит не кто-нибудь, а это говорит настоящий член КОРАН, доктор медицинских наук, руководитель отдела канцерогенеза и геронтологии, ну, не онкологии.
Все, да.
Да нет, нет, он говорит, нет, если бы мне кто-нибудь сказал, вот это вот звучит очень странно, рак груди там в десятки раз чаще встречается у женщин, которые спали при свете, ну, при лампочке. Я бы не поверила, но вот вроде серьезный человек говорит. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь и выключайте свет, спите в темноте, купите шторы и все такое. Так, что у нас еще?
Ну все, ну все, ну все.
Как?
Рядышком толкается красная бэха 435, красводка. Говорит 34-й.
Дайте сразу паллиативную помощь. Да,
да, да.
Одно слово мне. Дайте сказать про российскую газету.
Скажи.
Значит, у нас утвержден новый порядок паллиативной помощи безнадежным больным. В российскую газету обращайтесь, все медицинские и сопричастные круги. Все.
Да, давай.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Между тем, Герман Мазовский, который нам звонил и рассказывал про критические возрасты женщин в интернете, выложил ссылку на «Говорит МСК» в Твиттере. Зайдите все, слушатели, у кого есть Твиттер, но я думаю, у нормальных-то есть как раз. Значит, зайдите в Твиттер, посмотрите Герман Мазовский на «Говорит МСК» на нашем, в Mentions. Старая статья в Scientific American. значит, и возрасты, возрасты, которые женщины не согласны перешагнуть, или которые они фиксируют и указывают в интернете, во много раз, внимание, в 14 раз больше 29-летних в интернете, чем 30-летних. В 14 раз больше. Значит, женщины остаются на возрасте 29, 34 и 44, не 39, оказывается, 29, 35 и 44. 29, 35 и 44.
Посмотрим через 30
лет. Они зависают, зависают, возраст 29, указ 29, долго, до 40. В 40 они соглашаются на 35. Понятно, 40 они соглашаются на 35.
Но мы как-то ушли от проблемы абьюза в интернете.
Абьюз есть. Вот пишет...
В сторону детей?
Нет, друзья, ну хорошо.
Женщин,
Королева, да. Королева с Тарзаном, пишет Елена, и так далее.
А что? Значит, вы не знали?
Шурик, послушайте меня. Скажите, ну есть же какие-то вор, который ворует у вора, знаешь? Значит, знакомый, как пишет Шурик, зарабатывает деньги на интернет-педофилах. Регистрирует аккаунт 13-15-летней девочки. Дядя. Нет, не шантажирует абсолютно. Разговаривает с дядями. Он как 13-летняя девочка. Разговаривает с дядями. Требует бросить на телефон до 1000 рублей за снимок. Она соглашается кинуть снимок, но говорит, что на телефон...
Денег нет.
Надо на телефон 1000 рублей. Вот тогда она снимет снимок, ну, скинет снимок. После чего деньги берет, а фото не скидывает.
Да.
Следующего разводит. И так говорит,
какой-то
в принципе...
ужасный. Я бы, наверное, так бы расстраивалась, если бы мне пришлось вот так работать.
Неплохо живет.
Так неприятно. Ужасно. А можно что, снимать деньги с телефона, мне скажите? Ну, если мне сейчас на телефон кто-то положит 1000 рублей, я неужели могу их как-то вытащить из телефона в виде купюры?
Можешь парковку платить, можешь много чего делать.
И все.
Ну, можешь, но есть еще. Ну, есть еще, ты можешь еще с телефона платить, неважно.
Да?
Ну, тебя накидают на телефон, там, не знаю... Этот сам.
Ужас какой. А? Какая гадость. Минус
да.
в карму.
Минус в карму. Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте, и он противоопухолевый гормон по совместительству, говорит Нью.
О!
Но это не надо, не надо.
Как
значит,
это не надо?
А?
Надо
Буковский
надо.
Оказался педофилом, мы это обсуждали. Буковский оказался педофилом, вышел, он изготавливал детскую порнографию.
Как говорит Владимир Владимирович Путин, решение суда еще
модно
не было.
Модно и на карту переводить, Настя. Модно и на карту переводить, Настя.
А
пишет
что,
здесь
мне 13 лет, на какую карту вы меня будете переводить?
На мамину!
Пожалуйста. На маме. Дочка, откуда мне... Что, странно?
Нет.
С мужем,
скажи,
как... Что-то мне приходят
доп-карта.
Деньги какие-то.
Почему? Нет, если свидетельство о рождении есть...
А мне смс-ка на доп-карту все равно приходит, если с нее потратили или
на нее прошли
деньги.
Я тебе сейчас скажу, какая фишка. Ну, есть какая-то фишка. С 14 лет, по-моему, можно открыть собственную карту. Если родители...
И я не буду знать, что там у них происходит?
Неважно, тебе скидывают 1000. С телефона можно...
Катенька,
нет, вот, с телефона можно на карту перевести. С телефона
да
можно
откуда
на карту...
карта у ребенка?
Господи, да это ты педофилу не рассказываешь, глупая. Послушай
вот мы
меня.
Уперлись. Совершенно невозможно быть педофилом.
Да можно.
Потому что у детей нет карты.
Через Киви кошелек. Через Киви кошелек. Можно выводить деньги с телефона.
Что такое?
Ты поняла, что я говорю?
Организация.
Через Киви кошелек можно выводить с телефона на карту. На карту.
Ну, ты, значит, уже в регионах работаешь. Да.
Все, значит, ловишь педофилов. Вот так. Ладно, поехали дальше. Ну все, Мизулина всех поймает. Да, про детей еще хотел сказать. Детям стали продавать Кока-Колу. Благодаря звонку вчерашнему.
Прекрасному. Я бы, наоборот, запретила.
Вчера нам позвонил парень. Сказал, мне 24, но выгляжу я моложе 18. С точки зрения... То есть он не отъел щеки большие, шею не отъел.
Да.
А скромный, нормальный человек. Понимаешь?
Да.
Значит, он говорит, мне не продают Кока-Колу в Диксе. Требуют паспорт. Мы позвонили Терпырт, 8 дыр. Значит, они вчера же приняли решение. Пресс-службе сети магазинов «Дикси» нам объяснили, что ограничения были связаны с адаптацией к запрету на продажу энергетиков несовершеннолетним. В связи с вступлением в силу ограничений, сообщила «Дикси», говорит Москва. Значит, со вчерашнего дня, опять они продают Кока-Колу несовершеннолетним.
Всем подряд.
24 года, товарищи, пожалуйста, Кока-Колу.
Ну вот, а? Давайте поменяем все назад. Мне нравилось,
Кока-Кола что хорош.
Кока-Кола...
Нет,
чем она хороша?
Я тебе скажу, чем она хороша.
Давайте.
Это в сущности соляная кислота.
Да.
И она нужна, например, при диарее.
Лучше бы ситро продавали.
У тебя бывает диарея?
Нет, у меня не бывает, только когда я отравлюсь.
пей кока-колу.
Нет, когда я ты не могу. Нет,
в тот момент, когда отравишься.
Я ненавижу газированные напитки.
Нет, меня не научили. Я тебе десятый раз уже рассказываю все. Меня в Венесуэле, когда я был в Венесуэле, гостил в Каракасе, да, с дружественным визитом. Меня научили, для чего применяется кока-кола. Кока-кола применяется, во-первых, при субфибрилитете. Субфибрилитет. Некоторые виды субфибрилитета.
Я делаю, что некоторые я виды... понимаю, что это такое,
некоторые... но на самом деле субфибрилитет это до 38 температура. До 38, а выше 38 будет фибрилитет уже. Слушай меня. Значит, при субфибрилитете, при небольшой температуре, существует огромное количество микроорганизмов, которые не способны жить, если в твоем организме есть кока-кола. Они умирают просто от кока-колы, потому что это страшный яд. Понятно, что я говорю? Раз. Второе. Если у тебя расстройство желудка, пожалуйста, оно действительно помогает.
Да.
Потому что она убивает кишечные бактерии все начисто, как антибиотик. К чертовой матери. Это очень важно.
Но несовершеннолетние дети с другими целями покупают.
Внимание, я не врач, к моим советам не следует относиться как к врачебным. Я больше того, тот, кто мне советовал, это был ветеринар. Поэтому все нормально. Товарищи, проехали дальше. В Дикси начали продавать. Все.
Да.
Ты хочешь вернуться к Керри и спросить, мы способны... А?
Способны ли мы?
Да. И нужно ли нам дружить с Америкой? Конечно. Нам нужно дружить с Америкой.
Нам обязательно
нужно. Нам нужно дружить с Америкой. Вот конечно. Вопрос. Простой, как божий день. Через секунду вернемся. Да, действительно, расследования появились, мне пишет 3Х, 3Х мне пишет, что появились расследования, очень интересные, по провокациям против бессмертного полка. Появились расследования, интересные, я их сегодня читал, если хотел представить расследование Егора Холмогорова, но вот это через 15 минут договорились, через 15 минут, все. Значит, я хочу спросить по поводу Керри. Нам следует дружить с Америкой или
обязательно.
Нет?
Обязательно.
А зачем?
Нам выгодно.
А зачем?
Выгодно.
А что выгодного-то? Торговые партнеры наши в основном здесь. Слушай, напиши мне, меняют возраст в интернете 30% на 70%. Ну, просто пометьте все. Ну, что, тебе, что?
35, 30 на 30 70?
70. 30 на 70, я новое сейчас. Голосование, да. Нам нужна дружба с Америкой. 134, 21, 35. Нам не нужна дружба с Америкой. 134, 21, 36. Ну, вот, а зачем? Я просто пытаюсь понять. Ну, хорошо. Торговые
да
связи, ну, не...
Прикольно,
ну,
что,
зачем?
Додж, ты
любишь? Тебе нравится Додж? Я не понимаю. Тебе нравится Додж или Мерседес? Просто вопрос. А? Тебе нравится Додж или Ауди?
Мне
тебе нравится Додж или Тойота? Зачем тебе Америка? Что ты хочешь из Америки, я не понимаю. Что ты хочешь?
Нет,
что-то?
Смотрите, у нас как
какие все, варианты? Что есть хорошего в Америке, можно украсть без всякой Америки.
Ну вот, начинается.
Нет, ну почему?
Смотрите,
ну,
американцы короли мира, ну, для начала. То есть они рулят там процессами в разных регионах, которые к ним вообще не относятся, это во-первых. И выгодно просто с ними дружить, потому что мы с ними вместе, мы можем свою, как бы, тоже часть представлять.
У тебя психология воробья, который надеется рядом со страусом что-то пожевать. Ну, зачем это?
А на самом деле, наоборот, мы страус, а Америка воробей. И мы сейчас его
как-то поддадим
им лапой.
Нет,
они как объясняю, полетят.
Они курком. Существуют сами по себе. Мало ли что существует само по себе. Вот есть какие-то цивилизации на других планетах, тоже существуют. И что нам обязательно...
Нет, они, к сожалению, они нет, ведут очень нет. агрессивную внешнюю политику, как мы понимаем, вмешиваются в дела других регионов, правда?
Значит,
правда?
Мы можем, у нас хватит сил сдерживать их агрессивно, каким-то образом сдерживать.
Нет, мы уже
ядерным
понимаем,
оружием,
что уже нет.
Ядерным оружием.
Ливия, Сирия,
ядерным
Ирак,
оружием.
Югославия. Мы никак не хорошо, можем их ничем сдерживать. Что они делают, что
нам
хотят.
Нам нужно
совершенно.
Дружить, да, мы должны дружить с Америкой, нам нужны хорошие отношения с Америкой. Нам нужны хорошие отношения с Америкой. 134, 21, 35. Нет, они нафиг вообще не нужны. 134, 21, 36. Рынок нефти американский для нас закрыт, или почти
смотрите.
Закрыт. Ничтожные поставки наши газа сжиженного. Так мы и не стали разворачивать сжиженный газ на Америку.
Исходим из
да,
того,
давай.
Что дружба лучше, чем вражда. Вообще, в принципе, это более конструктивное или нейтралитет плюс ровно хорошие отношения всегда и в человеческих отношениях лучше, чем вражда. Мы с этим можем согласиться?
Значит,
сойтись
что мы точке? Получаем за это? Давай прагматично.
Хорошо, давайте
ты философией занимаешься?
Почему философия?
Занимаешься?
Нет, это как раз практическая вещь. Вот у вас даже есть, допустим, неприятный сосед.
Да пофиг мне, ну, подожди, ну еще, у меня iPhone есть.
Нет, вам не пофиг, iPhone, когда он прикопает iPhone. Вашу улицу.
Я могу его купить, во-первых, на горбушке, во-вторых, могу купить, ну, даже если не будет здесь никакого этого самого продажи. Я могу на горбушке купить, во-вторых, могу уже поднять задницу, слетать в Гонконг.
Дайте нам слушать.
Понимаешь, то же самое. Нет, ну подожди, ну хорошо. Значит, дальше вторая фигня. У меня этот Mac. Мак я тоже покупаю в Гонконге, мне не влом прописать буквы кириллицу или наклейки поставить. Ну, наклейки уже надоели, правду говоря. Понятно? Значит, я не очень понимаю, а что я имею с той Америки? Ну, хорошо путешествовать там и есть нездоровую пищу. Ну, хорошо, но я это уже сделал, хватит, сколько можно. Алло, здравствуйте, нам нужны хорошие отношения с Америкой, и если да, то зачем?
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Я считаю, что отношения, конечно, хорошие, нужны.
Нужны.
Но надо помнить одну вещь.
Давайте.
Вот был такой фильм в 90-х годах, «Горец» назывался. Помните, там основной тезис? Останется только один. Да. В Америке определенные планы по глобальной перестройке мира.
Да.
И они к этому плану идут. То есть дружба, она как промежуточный этап. Надо держать ухо востро, потому что если мы уснем, то у нас не будет...
Нет, нет, почему? Вьетнам побил Америку. И что значит, Вьетнама не стало, что ли, я не понимаю?
Вьетнам побил Америку при помощи огромной Советского Союза. А кто нам поможет?
Не знаю. Я не убежден, ребят. Я не убежден. Мне кажется, что в Америке нет такого ресурса. Конечно, он огромен ресурс, несопоставимо. Больше нашего. Несопоставимо больше нашего. Но мы же говорим о том, что твоя победа в руках твоего противника, говорил Сунь Цзы. Для того, чтобы ты победил, противник должен в какой-то момент сдать чуть-чуть. Понимаете? Ну, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, ну вот,
да,
меня
Александр зовут. Да, нужна дружба, нет?
Собственно говоря, очень интересное определение, очень интересный термин Владимир Владимирович. Квази-партнер или квази-друзья, вот на одной из конференций он, собственно говоря, это сказал. Ну вот пускай вот они останутся наши, вы теперь уже квази-партнер, вот. А то, что с ними дружить, не дружить, визит к Кире, мне кажется, связан с тем, что нам открыли финансирование в Китае. Вот, и, соответственно, это самая главная была санкция. И, грубо говоря, они поняли, видимо, что с нами не сделать.
Вот, вы знаете, интересная фигня. У меня вот один знакомый ездит туда, в Америку, и там трется среди политологов и в этих всех think-tank, вот где предлагают Госдепу и предлагают Белому дому позицию по международной политике, да? И вот он говорит слово, ну вот как он ездил, правда, до Крыма. Но он говорит, слово «Россия» вообще не звучало ни разу. А, значит, но слово «Китай» в каждом предложении. В каждом предложении. Поэтому, вероятно, вы правы, потому что если Россия через запятую с Китаем, то тогда все ушки на макушке.
Ну вот Китай через нас, грубо говоря, посредством нас немного обыгрывает Америку.
Да.
А вот по поводу Кока-Колы. Кока-Колу ни в коем случае нельзя при расстройстве желудки.
Нельзя.
Потому что сахар – это питательная среда для бактерий. Вот.
Понятно. Но там кислота, все принято. Там кислота страшная. Там же кислота страшная.
Ну, какая кислота? Главное, сахар. Но
кислота,
сахар
положите старый советский медяк в Кока-Колу, достаньте его на утро. Вы увидите, что он очищен от оксидов. Потому что там, нам невероятная кислота. О чем вы говорите? Ну, Фанта еще лучше. Если чистить медяки, медь чистить, то Фантой можно... А?
Ну, да.
То есть это страшная кислота, не человеческая. Это кислота, это можно в аккумулятор заливать. Ну, хорошо, сейчас все пойдут, зальют и подадут на нас в суд. Спокойно, я шучу все время. Спокойно. Я останавливаю голосование. 41-59. Нам нужна дружба с Америкой, хорошие отношения. Нам нужно налаживать отношения с Америкой. 41%. 59% нет, не нужно. 59%. Настя, выписывай, пожалуйста, куда-нибудь.
Да, хорошо, выписывай.
41-59. Ладно? Продолжаем говорить. Что?
41.
Нам нужны хорошие отношения с Америкой.
41 считает, что нужны,
да,
хорошие.
Да, 41. Нет, 59%. 59%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Москва, Александр.
Да, Александр.
Я очень против дружбы с Америкой, так как сказал один великий человек, очень плохо быть врагами англосаксов, но не дай бог быть другом англосаксов. Это классический пример, это вот
Муаммар Каддафи,
например.
Да.
Саддам Хусейн. Они тоже дружили, заигрывали. И
ну, как заигрывали? Ну, как они заигрывали?
Начинали дружить.
Но Каддафи действительно начал подавать сигналы дружелюбия.
Это классика дружбы с Америкой. Вот
да.
И все.
То есть любая дружба с Америкой ведет к... Значит, надо все время с ними холодно враждовать. Хладно враждовать. Не, ну действительно, понимаешь, в чем дело? Они уступают, они были там 52... Какое-то время назад они были 52% всей мировой торговли Соединенные Штаты. Да. 52%. Сейчас это где-то 20 с чем-то, там 20, не знаю сейчас сколько. То есть уже вдвое, они уже вдвое меньше, чем они были после Второй мировой войны. В смысле, вдвое меньше в смысле объема. Понимаешь, возникли другие страны. То есть есть где пожить, есть где пожить.
Мы должны со всеми дружить абсолютно последовательно, извлекая выгоду из каждой из этих дружб.
Что дружить? Ну вот что значит дружить? А если тебе неприятно, что же, кланяться ходить? Ну зачем? Сиди неприятно. Ну, подожди, у тебя есть двор какой-то, двор. Вот, на Косыгина.
Аналогия
с Косыгина. Ты выходишь во двор, у тебя есть люди, в общем, неплохие. Есть алкаш какой-то, нормальный.
Лучше аналогию с деревней, потому что
деревня,
там у вас
деревня
свой
прекрасна,
дом,
деревня
своя
прекрасна,
территория.
Да, деревня прекрасна, и еще лучше в деревне прописывается алкаш. Давай.
Уровень построек и так далее. Вот вы какой-то своей веточкой, какую-то нишу в этом поселении занимаете. У вас рядом сбоку, например, или через двор, богатый какой-нибудь депутат облдумы. Не знаю, местный.
Облдумы.
Допустим.
Да.
Да. И вот
что?
Он
с тобой, ты смотришь его, ловишь его глаза, а он не здоровается. Да и пошел в жопу, вот и все.
Нет, конечно, до определенной степени, да. Но когда он начинает влиять на вашу жизнь...
Как?
А как? Он делает себе...
Перегородку
осушает,
ставит.
Нет, осушает свой участок и ваш затапливает. Ну, к примеру. Может, масса таких каких-то косвенных. Он делает там что-то, сбурит у себя, а у вас трескается земля. Например, к примеру, я не знаю, что еще там бывает. Он дымит труба, в вашу сторону ветер. Вам лучше...
Разговаривать.
Вот ты приходишь с улыбкой, говоришь, слушайте, приходите к нам на чай, у нас там... Слушай, а вот, кстати, да, вот, знаете, такая проблема. Мы же знаем с вами, что так... Он лучше пойдет на контакт
это
с нами,
правда.
Чем мы
это
будем...
Правда. Ты чё? Потому что есть, существует... Нет, существует способ, который в пределе означает уход в партизаны.
Ну да.
Значит, нет, в пределе.
Самоуничтожительный,
да,
по сути.
Да.
Против сильного
Значит,
противника.
Существует способ, который в пределе означает уход в партизаны. То есть он захватывает тебя, разрушает твой дом, все, и ты уходишь в партизаны, оттуда там стреляешь из лесу. Это верно. И существует способ в пределе, означающий окончательную дружбу, невероятную дружбу. Значит, где-то надо искать все-таки ближе к дружбе, чем к уходу партизана.
Причем ты должен показать, чем ты можешь быть полезен при этом. А если повезет, и ты, даже если ты к нему попадешь в услужение, к примеру, да, вот как наши там никто не хотят, допустим, он тебя берет дворецким к себе, в конце концов. У него нет человека, а ты говоришь, вот я тут живу, у меня нет работы.
Надо стать главным дворецким.
Ты берешь, становишься главным, ты знаешь все его дела, ты, в общем... Не обязательно дружить при этом взахлеб, там как-то дружить.
Нет, эта роль при Америке заняла Великобритания. Это Великобритания. Главный дворецкий Соединенных Штатов, безусловно, Великобритания.
Можно другую роль. Вот мы себя предлагали в качестве посредника для переговоров с Передней Азией, с КНДР в том числе, да, занимаем какую-то, потому что КНДР доводит до истерики Японию с Южной Кореей, Китай в меньшей степени, но они периодически нервничают. Весь этот арабский мир тоже темная серая лошадка для западных, товарищей, все равно они хоть и бомбят, но все равно там непредсказуемое развитие. Мы предлагаем себя в качестве такого буфера, это очень выгодная и для нас, и для них позиция.
Настен, подводя итог, лучше двигаться в сторону дружбы, чем в сторону ухода в партизаны. Лучше. Как бы плода, просто принесет больше плодов. Но с другой стороны, мы должны тоже дать им понять, что, в общем, можем и без них. Мы можем без них.
Да.
Можем.
Плохо можем.
Неплохо. Подожди. Значит, все санкции начались год назад.
Они финансируют революцию в соседнем государстве.
Обрати внимание. Они ее устроили.
Да, мы не можем что-то сделать.
Почему не можем? Можем. Вот взяли закадык. Нет, можем, что бы то ни было, мы взяли их за тестикулы и держим спокойно. В соседнем государстве, это всех. Всю Европу и всю эту Америку. В соседнем государстве держим их спокойно. спокойно за тестикулы. И будем держать столько, сколько захотим. Понятно? 50 лет будем держать. Сколько захотим, столько и будем держать.
Недолго.
Ясно? Нечто. Да. Долго, долго, долго. Бесконечно долго. Бесконечно долго.
Это нам всегда на пользу? У нас будет занята рука вместо...
Всегда найдутся. Никакие не рука. У нас это мы не рукой делаем. Мы это другим местом делаем. Понятно? Мы это делаем не руками. Внимание. Атенсион. Мы это делаем другим местом, которое у нас не занято. Очень хорошо. Значит, у нас всегда найдутся бедовые мужчины, которые...
Мы следующие... мясорубочку Нет. наполнить,
Значит,
конечно.
Да, да. У нас всегда найдутся бедовые мужчины, которые следующие 50 лет будут держать их за тестикулы. Спокойно, совершенно здесь рядом, вот прогуляйся и все.
Хороший климат. Не надо говорить, что это всех устраивает. Это классно.
Всех устраивает. Это всех устраивает. Спокойно.
Вот видите, да. Вас заставили думать, что это хорошо.
Ну почему меня заставили? Почему ты все время...
Вы смирились сами с этим.
Я не смирился. Почему ты делаешь из меня жертву? Я агрессор, а не жертва. Ты должна понять, что... Конечно, слушай Авакова. Зачем ты слушаешь кого? Аваков считает... Арсена. Он считает, что я агрессор, а ты считаешь, что я жертва. Вы как-то с Аваковым вместе найдите общий язык, товарищи.
Я лучше с Лавровым буду.
Хорошо, с Лавровым. Вот. Да? С Лавровым.
Да, я с ним заодно.
Лавров клевый.
С Сергеем, да.
Лавров клевый, я с ним тоже заодно.
И считаю, что мирный дипломатический процесс, он намного круче всяких военных действий.
Так мирный дипломатический процесс происходит на словах, в то время как другая часть тела занята тем, что мы их беспокоим. Это, ну, надо
Кого?
Же...
Кого? Соединенные Штаты?
В том числе.
Ой, плевать они тебя на
что?
На это. Это
что?
Нам, это мы неравнодушны.
Что? Они сейчас
это
приехали...
Это не у них люди гибнут.
Внимание! Они приехали по Ирану, Сирии, Украине. Сейчас к нам приехал Керри. Да. Он бы не приехал. Ты что думаешь, он не занятой человек? Он что сюда приехал? За помидорами, что ли?
Вот я не знаю, почему он больше приехал по Украине или по Сирии.
А я знаю, почему. А он приехал по Сирии, по ИГИЛу, по Ирану, по Йемену, по всей фигне. И по Украине тоже, понятно?
Ну,
значит,
хорошо.
Он приехал по всем этим вопросам. И он приехал, потому что Китай с Россией собирается сделать военные маневры в Средиземном море. Он приехал, чё почём узнать, пацанчики? Чё почём, пацанчики? Понятно?
Да.
Он приехал узнать. Значит, мы можем держать их за тестикулы? Да, можем. Ой, господи, она из меня всю кровь выпила. Давайте трафик этот, движение. Господи.
Подъем. В движении.
Можем. Можем. И в движении можем. 5 баллов было час назад, у меня перезагружается медведь. Я уже ее на опере кручу. На опере. Хорошо, 5 баллов по-прежнему. 5 баллов. На въезд в город самая ужасная. Минка 10 км в час. Киевка 15 км в час. И, наконец, Калужка 10 км в час. Скорость движения в Москву нарастает. Раньше они по 3 км в час ехали. Значит, в Лосином острове 15 км в час на МКАДе внешнем. Очень плохо перед Осташкой, прямо уже за Ярославкой. 10 км в час. Тоже МКАД стоит вот так вот. Ковыляет. Значит, дальше. После Ленинградки, перед Волоколамкой, там, где Крокус и все, 10 км в час тоже, никак не едет. Все остальное, ну так, приличненько, на Усити затык, 7 км в час. Я смотрю, на Дмитровке в разных местах скорость тоже доходит до 5 км в час, на Дмитровке плохо. Ленинградка и Волоколамка, очень сложные места, нетрадиционно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, поиграет.
Десять часов 7 минут, среда, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». А Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Расскажите мне про маршала. Про маршала расскажите, пожалуйста, два слова. Значит, маршал, который был на трибуне, и на него, конечно, обратили внимание, потому что у него маршальские погоны и маршальское звание. Господин с бородой, с седой.
Маршал официально известный, сейчас только один ныне живущий у нас есть. А рядом с ним еще такой старичок древний, значит, вроде бы в танкистской этой форме сидит, новой, правда.
Ну, ведь он байкер, потому что сейчас некоторые байкеры возят такие.
Да, и, в общем, до него дозвонились корреспонденты МК, известно его имя, фамилия.
Кого? Маршала?
Маршала, да, маршала. И он говорит, МК. Да, я вот, у меня отец...
Сергей Крупко.
Да, его, у него есть имя, фамилия, да, пожалуйста.
Сергей Крупко. Да.
Он говорит, я вот отца хотел на парад.
Вас кто позвал? Он говорит, мы оказались там по приглашению протокола Дмитрия Медведева.
Да.
Откуда они вас знают? Я служил в КГБ, был советником Андропова. Мой дядя Александр Синько, советник Сталина. Значит, ваш отец служил танкистом, на параде он был... Танкист, подожди. А, нет, дозвонились сыну.
Это вот и есть маршал, сын маршал. Есть маршал, и он разговаривает по телефону, да, сын и он маршал. Говорит, я своего отца хотел вывести, а он в том числе был танкистом, поэтому вот в танкистской форме.
Я уточню, все-таки отец жив, таким образом.
Отец жив, он сидит рядом с ним.
А, вот этот танкист.
Это и есть отец, вот как будто бы, да.
Все понятно.
Ну вот.
Таких званий больше нет, я маршал КГБ.
Они говорят, какой маршал КГБ, лично
Андропов.
Да.
Мне его дал лично Андропов. Таких званий больше не было и не будет. То есть вы единственный, да, я такой не повторяю. Я маршал КГБ, я входил в ближний круг Андропова, был его любимчиком.
Ага. Ну, они говорят, а вы работали на какой-то подстанции всю жизнь.
Не все хорошо с головой или может
нет,
быть, правда?
Нет, давайте еще. О нем интересно, что он работал на электро какой-то подстанции.
Это как Северная Корея.
Он говорит, да, я под прикрытием работал.
Он работал на подстанции электриком.
Не электриком, а вот посмотрите, там есть чуть ниже. Я сейчас... Точно, не воспроизведу.
Инженера в Центральной аэрологической лаборатории Долгопрудного. Значит, он работал всю свою жизнь довольно долго. Он работал инженером в Центральной аэрологической лаборатории Долгопрудного. Да, на самом деле был маршалом КГБ, любимчиком Андропова. Работал под прикрытием, он говорит. Да, я работал под прикрытием. В том числе, в ЦАЛ работал, поскольку занимаюсь проблемами климатического оборудования. Но это не для печати, я не могу раскрыть дополнительной информации. Вот и все. Понятно? Скажи, пожалуйста, он чоки-чоки.
У меня есть полное ощущение, да, что это
А вдруг нет?
Нет. Давайте каких-нибудь военных из КГБ попросим позвонить, которые нам расскажут.
Сотрудники КГБ,
скажите,
маршал КГБ, любимец Андропова, он... Дело в том, что он сидел на трибунах...
Еще раз, имя его...
У Мавзолея. Он сидел на трибунах у Мавзолея. В маршальском костюме. Значит, Сергей Крупко, ввиду закрытости вашей организации, господа из КГБ, это нам кажется, что может оно и было. Ну, откуда мы знаем? Ну, мы люди простые. Да. Алло, здрасте.
Мне кажется, у него с головой не уважает.
Ну тогда как он оказался на трибунах у Мавзолея?
Значит, а чёрт, у слабоумного медведя все может быть.
Нет. До такой степени. Слушайте, это странно.
Он сидел на трибунах. Он сидел на трибунах в маршальском костюме. Здравствуйте.
А Сергей и Настя, здравствуйте. Полковник.
Да, полковник.
Но я в КГБ с 80-го года вообще-то начал служить.
Да.
Я вам скажу, единственным маршалом был Лаврентий Павлович Берия.
И все.
А больше все. И потом, вы знаете, если человек работает под прикрытием на станции аэрации, это, наверное, сильно какое-то глубокое прикрытие. По крайней мере, засчитайте, сколько у меня...
Наконец, в интервью в московском
комсомольце. Если бы я был инопланетянином, то я бы мог работать Долгопрудным на станции
аэрации. На станции аэрации. Но это же это самое, очистка воды, по-моему, да, там всякой канализационной и прочее.
Очень правильное дело вообще, очень правильное дело.
В данном случае, мне кажется, во-первых, Юрий Владимирович Андропов, по-моему, он сам даже... Нет, у него какое-то было специальное звание.
Было.
Я имею в виду. Но когда он был председателем КГБ, а может быть даже и нет, хотя Юрий Владимирович начинал с Великой Отечественной, с организации партизанского движения в Карелии, грубо говоря, это подготовка диверсионно-разведывательных групп.
Да.
Заброса.
Ну, то есть это, конечно, тогда остается руководство. Остается только удивиться, как он туда прошел. Все-таки.
Ну, вы знаете, если внимательно посмотреть на даже на правительство Медведева, я, например, удивляюсь, как они туда прошли.
Да а, нет, вот, ну опять вы за свое, господи, ну что же это такое? Ну уже смиритесь, что не вы, да. Ну ладно, но мы привыкли, что там серьезные все-таки люди. Но все-таки серьезные, которые с грузом ответственны. А за что туда ряженые пролезают сумасшедшие? Это пациент Елизаветы Глинки. Я там таких встречаю.
Можно я тебе скажу?
Каждый раз, да.
Нет, подожди, я тебе скажу такую вещь. Существует способ в суматохе пройти куда хочешь.
Сергей, дайте я в следующий раз попробую.
Ты попробуй.
Хотите?
Ну, это нужна работа для этого. Для этого нужна работа.
Ну, душевно больной человек не способен такую работу
провести. Душевно больной человек способен такую работу произвести. Да. Да.
Ну, их же видно сразу.
Я уже рассказывал тебе. Я уже рассказывал тебе об одном парне, который мечтал стать шпионом в школе. Он проходил, он научился проходить, он делал лицо. Сначала, говорит, я тренировался. Сначала я проходил в метро без...
С лицом, да, просто?
Просто с лицом, без пропуска, без ничего. Там показывал какую-то бумажку, вообще просто показывал чистую бумажку.
И у нас календариком дети проходили.
Календариком, да, да. Он говорит, я просто... Потом я пробовал на почтовые ящики проходить, говорит, и проходил.
Школьникам?
Ну, нет, повзрослел. Потом, когда ему уже было за 20... Он проводил эксперимент. Он уже платил за метро. Он говорил, я платил за метро до станции метро Кутузовская. Выходил на станцию метро Кутузовская.
И шел в туннель?
И ехал в Париж. Без документов вообще. И без единой копейки денег.
Какой Париж? Как это?
В Париж. В ну, город, город. Город.
Со станции метро Кутузовская?
Да, он доезжал до станции метро Кутузовская.
И после что, поднимал выходил. Руку на
поднимал
Кутузовском
руку.
Проспекте,
потом,
на
поднимал руку.
Ехал или что?
Да, поднимал руку и ехал в Париж. Без документов и без денег вообще.
Ну и как?
Ну, и нормально. Потом он ездил, кстати говоря, в Перу,
тоже
где жил в Сельве. Без денег, без документов, да. Без денег, без документов.
А ездил. Как он в самолете там?
Ну как, он говорит, зарабатываю. Вот я там и в польских крестьян.
А так все-таки с деньгами.
Нет, ну там, ну, смысл в том, что он выходит из дома. Да, без да, денег, без документов. Да, смысл в том, что он выходит из дома без денег и документов вообще.
Ну его взяли?
Без виз, разведчики. Без всяких, а?
Разведчики взяли,
нет,
или
нет,
он
нет,
так
нет,
и едет?
Нет, нет, он, как он переходил, самое трудное, говорит, белорусско-польская граница. Белорусско-польская. Вот,
вот
это.
Уж не подумала.
Да, да, но он проходил в костюм, он переодевался в уборщика. Там крал костюм уборщика, там, черную робу или синюю робу. Шел, подметал ничью землю, ничью. Потом садился, курил. Ровно на середке.
Понятно,
на
да.
середке. Долго курил. 20 минут курил разные сигареты. Одну, вторую, две. Сидел там, сидел, пинал что-то. Потом вставал и шел в другую сторону. Все. То есть он как бы приучал к себе. Понятно, что я говорю. Значит, этот маршал точно так же прошел. Точно так же. А как я?
Давайте я в следующем году.
Ну попробуй, мать.
А маршальскую форму.
Я прошел через зацепление Черномырдина, когда он открывал Третьяковку.
Ну вы это вы.
Я прошел через зацепление со словами. Все нормально, ребят?
Ну да, вы
рассказали. Они мне сказали, да, все нормально. Они мне сказали, да, все нормально. Я сказал, ну...
Все-таки вы это вы.
Я сказал, поосторожнее тут. Смотрите. Серьезно смотрите.
А куда еще можно пройти вот так вот?
Пройти можно всюду, мать. Вообще всюду. Всюду, где есть живые люди.
Ну, к Путину пройду я.
И к Путину пройдешь. И к Путину пройдешь. Колесникова до сих пор пускают. Колесникова пускают, почему тебя не пустят?
Я один раз читала и думала, вот как человеку все-таки интересно. Кто-то вот допущен, и все, и он там плавает.
Давай, сейчас мы говорим об этих самых. О людях, которые устроили провокацию против бессмертного полка. Давай. Люди, которые устроили провокацию против бессмертного полка, найдут их или нет?
В чем заключается?
Я расскажу историю. Да, выносили на помойку, и вот это все. Через секунду. Впервые за, ну, впервые, не может, не, безусловно, не впервые, не впервые, но все-таки за короткий исторический этап, как мне кажется, я вчера заканчивал на этом программу, и сейчас хочу как бы подхватиться от этого места, русские почувствовали себя единой гражданской нацией с единым горизонтом событий, с единым критериями добра и зла, с единым горизонтом истории, с единой тканью истории. Понимаешь, русские почувствовались. Это дорогого стоит. На самом деле, это то, о чем очень давно мечталось. Понимаешь, потому что русские метались, когда в 90-е годы непонятно было, например, то ли это консюмеризм, правильное направление жизни, рынок все рассудит, консюмеризм, владей, обогащайся, то ли нет, то ли как, то ли эмиграция, то ли что. В общем, русские метались, как бы искали тренд какой-то, понимаешь, никакого тренда не было. Знаете, потом вроде началось благосостояние в нулевые годы, деньги подвалили людям, да? Значит, стало легче дышать, mm-hmm. все. Но смысла не прибавилось. Деньги прибавились, а смысла нет. Смысла не прибавилось. И вдруг сейчас, в середине десятых...
Ну да, востребованная возникает... лакуна начала заполняться.
Да, вот востребованная бессмыслица начали появляться смыслы. И эти смыслы, в сущности, дали толчок созданию гражданской нации, вот мне кажется. Mm-hmm. Мне кажется, я надеюсь, что этот процесс будет доведен до завершения, до укрепления гражданской нации у русских. Понимаешь, такой настоящий. И здесь абсолютно важная веха, конечно, это победа. Это победа. И тут совпало Крым, пожалуйста, вот все вместе, да? И хорошо, потому что нам стали оппонировать, и нам стало легче.
А кто оппонирует?
Украинцы стали нам оппонировать в нашей совместной истории, стали плевать в могилы. Следовательно, если они плюют в могилы, то нам легче защищать их, понятно, да? То есть у нас есть какое-то чувство угрозы, когда нам плюют в могилы наши общие и так далее. Это важно. Так вот, слушай, значит, вышли действительно в огромном числе люди на акцию, mm-hmm. которая вот бессмертного полка. Да. Бессмертный полк. Вышли до 12 миллионов человек по всей России. До 12 миллионов. Да. Дело такое, на котором никто не говорит, что это плохо. Ну, вообще все говорят, что это хорошо. Ну, как все говорят, что это хорошо. Дальше. И все хотят. Я не говорю, может быть, не все, ну, не все. 12 миллионов вышли, а не 140. Но, все равно душой с теми, кто вышел. Вот кто-то остался на даче, но душой он с теми, кто вышел. Да? Кто-то был там на море, в отъезде и прочее. Значит, все равно душой с теми, кто вышел. Тем не менее, через там сутки появляются фотографии, где на помойке выброшенные портреты. Это вещь, которая призвана... То есть какой месседж? Месседж, что людей выгнали насильно, они не поддерживают идеалы Великой Победы, они их не интересуют это вообще. Они вышли, тут тотчас выбросили, потому что их заставили, там галочку поставили и прочее. Значит, Егор Холмогоров провел расследование. Я смотрю в деловой газете «Взгляд», смотрю его статью. Ну, там таких статей много вдобавок.
Да.
И, кстати говоря, было наметки были вчера, но сегодня прямо вот все отписались, кто этим вопросом занимался. Значит, во-первых, часть портретов, и расследователь утверждает, что это так, сложены были для волонтеров. Потому что существуют организации, которые проводят эти мероприятия уже давно, не первый год.
Да, да, да.
И они раздают портреты. Например, человек пришел, волонтер, там что-то 971 человек, что ли, на сайте. Можно записаться на сайте, и можно получить портреты. Вероятно, провокаторы, и это очень интересно, послушайте Егора Холмогорова, я читаю по его тексту, вероятно, провокаторы получали... Вот такие портреты, которые раздавали волонтерам. Смотрите. Значит, потом перевозили в разные места. Например, перебросили к парку Горького и там выбросили якобы. Ну, так, чтобы видно было, что вот вход в парк Горького. И так далее. Значит, потом отвозили еще в другие места и там выбрасывали. Вот, смотрите, дело в том, что есть я прочитаю как написано. Думаю, что большинство фотоплакатов, которые будут вам представляться в непрезентабельных местах, будут из той же серии с орденом. Там есть орден на плакате, угу. рядом с именем. Откуда взялась эта серия вообще? Можно было бы предположить, что сами фейкометы ее изготовили. Но мне думается, они люди экономные и просто украли их со сборного пункта. Откуда они взялись на сборном пункте? Найдите имена и фото этой фотографии, где они четко видны. Возьмите плакаты, которые были сфотографированы на мусорке. и их прочитайте. Иванов Владимир Васильевич, Караулов Василий Александрович, Дерягин, Дерягин Борис Николаевич, Бирюкова Галина Ивановна. Прочитайте плакаты на мусорке. Угу. После этого посмотрите, где вы их найдете в интернете. Они в базе данных с сайта Московского отделения Бессмертного полка.
Да.
Они в базе данных. Значит, вот берутся люди из базы данных, сама организация «Бессмертный полк» изготавливает портреты, полагая, что родственников у этих умерших нет, и их никто не понесет.
Угу.
И раздают волонтерам. Волонтеров на сайте 791. Значит, да. Вот, ну, для того, чтобы 791 человек получил, а может быть, кто-то с друзьями придет, делается 1000 портретов. Тысяча портретов. Ничейных родственников. Ну, полагает Бессмертный полк, что у них нет родственников.
Угу.
Значит, делается 1000 портретов. И дальше каждый желающий подходит. Да, понятно, я хочу, понятно. Я хочу, я волонтер, я вот Петя, значит, дайте мне. Дайте мне, а мы с другом, дайте два. Значит, понятно. И им дают, не проверяя ничего, просто на честное слово. Ну, сказал человек, бери. Хорошо. После этого они берут их в охапку, собрав.
Да.
Везут, кладут в мусор и начинают фотографировать. Вот в этом заключается провокация. Везут, кладут в мусор и начинают фотографировать.
Например.
Да. В начале пути портреты были розданы. В конце сложены так, как видно на фото, что они лежат на скамейке. А вот дальше началась их печальная история, которую мы видим на прочих фото. Какую-то часть их забрали и понеслись эксперименты креативного класса с мусорками, помойками и прочим возмущением народа. Ну и так далее, и так далее. Вот это информационная война дед. Это информационная война детка, говорит Холмогоров. Вы думаете, что это так?
По-холмогоровски, в смысле, или да. Еще какой-то сценарий?
Ну, дайте другой сценарий, если вы
увидите. Я думаю, что все примерно так, кроме того, что сами провокаторы так делали. То есть, скорее всего, Вася и Петя взяли, пронесли, а потом им, ну, устали, они сложили это куда-то, все вместе поехали домой.
Алло, здравствуйте.
А Белоленко...
Да, доброе утро, это Курген.
Здравствуйте, Курген.
Сергей, как вы провели, я надеюсь, это время, мы обсуждаем дневное время
как,
сейчас.
Как я провел этим летом, да, как я провел этим летом.
Да. Экспертизу. Да. Кто сможет произвести экспертизу и кто будет заинтересован в проведении экспертизы.
Вы знаете, сейчас займется генпрокуратура, будто бы сам Бессмертный полк, Московское отделение или Центральное федеральное отделение, вроде бы обратились в прокуратуру.
Вот это уже интересно, за этим стоит следить, с моей точки зрения. Я хотел сказать о гражданской нации, что я согласен с вашей концепцией, что действительно началось формирование политической нации.
Да, да.
Вот как в Германии. Дело в том, что, почему я сейчас о Германии? Лингвистический пик, оцените, шедевр формулировки. Конституция начинается словами «Wir Deutsche Bevölkerung».
Да.
Мы население Германии.
Ага. Ага.
Понимаете, вот что важно, не русские, российские, пашихонские и прочее, да? А вот именно, чтобы было унифицированное название гражданина Российской Федерации вне этноса, вне... Вы знаете,
слово «француз» носит гордо и человек с алжирскими корнями, и человек с конголезскими корнями. Может быть, просто слово использовать?
Дело в том, что во Франции следующая вещь. «Nous autres les Français», да?
Да.
Что «мы другие французы». Это вот специфика, но это не первая строчка, это я сейчас боюсь наврать матчестью,
да.
Значит, пассаж несколько более продвинутый,
да.
Но nous autres les Français, мы, противопоставленные всему миру, другие, запятая, французы,
ага.
То есть не противопоставленные с точки зрения конфликта, а противопоставленные с точки зрения некой самости общности.
Но все-таки что-то происходит. И извне это в особенности хорошо видно. Что-то происходит.
Безусловно. Абсолютно согласен, что 9 мая в том числе,
да.
В принципе, в будущем, когда Россия, она движется к конфедерации четко совершенно, это будет конфедерацион Свисс такая, знаете, она же швейцарская конфедерация.
Ну, вот,
она же конфедерация Швейцара, она же Хельветы, как он считается. Вот то же самое будет с Россией. У меня такое ощущение. Ну, это только мое личное мнение. Я ни к чему не призываю.
Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что Гурген не прав, пишет Александр из Кентукки. Александр, так напишите. Александр, напишите, в чем не прав. Ну, хотя бы в двух строках. Или позвоните. Я думаю, что до конфедерации дело не дойдет, а вот гражданственность в русских проявляется уже очень сильная. Очень сильная. И это очень заметно. Это очень заметно. У нас все из России за границей русские, пишет Т. Да, это-то понятно за границей. У нас есть это слово, это русский, пусть он запомнит. Русский, русский и все, слово русский. Не обязательно наделять слово русский только этничностью. Не обязательно. То есть, если ты русский, не обязательно, что ты должен ходить в кокошник. Если ты русский, значит, ты готов жить и умирать за Россию, точка. Вот, мне кажется, здесь есть ключ. То есть, не обязательно искать какое-то специальное новое слово. Это может быть ошибочно. Не надо нового слова. Есть слово русский, точка. Алло, здравствуйте.
Сергей, Серафим Елентьев, приветствую.
Здравствуйте, приветствую, Серафим.
Да, значит, у меня такая точка зрения. Смотрите, насколько я знаю об устройстве вообще всей концепции бессмертного полка, там нет такой практики, чтобы, значит, кто-то ходил с портретами не своих родственников. И мне кажется, что данная ситуация, вот эти провокации, это, собственно говоря, эксцесс того, что акция в данном случае в Москве была взята, так сказать, под организацию, ну, будем так говорить, квазигосударственными органами.
Да.
Вот, прежде всего, это, скорее всего, Народный фронт. И, собственно говоря, поэтому-то провокаторы и смогли туда проникнуть, потому что взяли действительно базу полка, напечатали фотографии, это очень легко делается, поставили древки и, значит, пронесли.
И все-таки, вы же слышали, я говорил о том, что Холмогоров говорит, что 971 человек-волонтер с базы полка можно было видеть, что типично, что распечатывают, сам полк распечатывает для волонтеров такие портреты.
Да, если вы зайдете на Facebook Бессмертного полка, то сегодня там была публикация какого-то псковского регионального сайта, который говорит о том, что, собственно говоря, вот такая практика, она вообще не применяется в полку.
Нет,
что портреты несут только те, значит, только, то есть люди несут портреты только своих родственников, они не должны нести портреты чужих людей.
Серафим, мне что понравилось в этой истории? Ведь иногда провокация бьет под дых, и прямо тяжко становится дышать, думаешь, елки-палки, опять мы обосрались, понимаете?
Значит, не, ну,
в этот раз специфика заключается в том, что поскольку настолько много людей мыслят в унисон, настолько много людей сердца бьются в унисон, что провокация просто не прошла. Ну, вот она не прошла, понимаете?
Ну да, она блестяще провалилась.
Вот и все. Поскольку все здесь сердца бьются в унисон, все просто повертели пальцем у виска, сказали, ну, чокнутые вы, идиоты, и все. Вот и все. Понимаете? Вот они не сумели. Не сумели.
Подъем. Обзор прессы.
МК.ру. Лжемаршал на параде, секретный агент КГБ с вопросительным знаком, пишет издание. Ну и вот такое ощущение, пишут, что чем дальше от нас война, тем больше разных лжеветеранов всплывает. Одними движет меркантильный интерес, льготы, а другими тщеславие при, видимо, ущербном этическом чувстве. Как выясняется, быть просто фальшивым лейтенантом, майором или генералом уже недостаточно. Хочется прыгнуть выше, в маршалы. На минувшем параде в честь 70-летия Победы внимание фотокоров привлек на трибуне пышущий здоровьем мужчина с окладистой бородой, который сидел рядом со старичком в танковой шапочке и с медалями на груди. Точнее, даже не он сам, а его маршальские погоны привлекли внимание. В общем, с ним его имя известно, с ним удалось поговорить. В общем, он утверждает, что он единственный в своем роде маршал КГБ, был советником Андропова и так далее. Все это смахивает на разговор больного человека, но он утверждает, что получил приглашение от протокола Дмитрия Медведева. Так, собственно, со своим отцом в танковой шапочке и оказался на параде Победы. Так что будьте внимательны, смотрите МК. Что доллару не ровня? Серебро к концу года станет более надежным и выгодным сбережением, чем золото и иностранная валюта. Российская газета пересказывает исследование JP Morgan, которое говорит, что серебро очень недооцененный сейчас инвест-инструмент. И, в общем, оно всегда тоже вслед за золотом движется. Но движение золота, они уже такие небольшие, потому что оно само по себе сейчас достаточно дорого стоит. А вот серебро как раз на минимальных значениях находится, всегда реагирует эти драгметаллы на любые изменения в экономике. А все предвидят кризис коммерческой недвижимости к концу года, ну и остальные всякие перипетии с нефтью, с долларом и так далее. Так что посмотрите «Российскую газету», там, в общем, советы полезные от JP Morgan. Независимая газета говорит, что доходы импортеров пальмового масла выросли благодаря продовольственному эмбарго. Это пальмовое масло, которое почему-то считается довольно вредным, используется нашими сыроделами для, собственно, производства сыра. Так что есть выигравшие товарищи. Посмотрите в независимую большую статью про сыр. И про сыр же сегодня тоже «Московский комсомолец» пишет, что за торговлю пармезаном будут штрафовать. В ближайшее время в России могут запретить торговать продуктами питания, которые попали под отечественные контрсанкции. Член общественной палаты Павел Сычев собирается инициировать соответствующие поправки в законодательство. Но это все на фоне переговоров вчерашних Керри и Путина, когда они обсуждали, как бы нам начать уже отменять эти санкции. Вот такие вот ужесточающие меры предлагаются. 10.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Слушай, я не понимаю, почему пальмовое масло это вот ругало сейчас?
Да я тоже не знаю, но как-то принято его ругать.
Ну, серьезно. Значит, производство продуктов питания. Пальмовое масло используют для приготовления, я читаю по Википедии, специальных жиров, таких как заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, начиночные жиры, жиры для глазури, шортенинги и прочее. Пальмовое масло используется как фритюрный жир, масло для жарки. Входит в жиры для жарки, в масло, топленое масло. В топленое масло входит. Mm-hmm. В спреды. Спреды, да, типа вот это, как California Roll, туда вот этот спред. Наливные маргарины, майонезы, особенно майонезные соусы. Это все пальмовое масло. Кондитерские жиры, суповые смеси, заменители молочного жира, капсулированные и капсулированных пальмовых масс. Значит, за счет высокой окислительной стабильности, обусловленной низким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, пальмовое масло продлевает срок хранения продуктов. Понятно? Да. Применяется при изготовлении маргарина, заменителя молочного жира. Тогда, ребят, я не понимаю, а что у вас не нравится, что...
Может, там кто-нибудь...
Чем специалист? Не нравится, черт побери, пальмовое масло, я не могу врубиться, товарищи.
Считается, что вредно.
Я, как ты знаешь, я родился и вырос, ну, фактически, я там прожил 2 года в Анголе.
Да.
Я там постоянно покупал пальмовое масло. Постоянно покупал, я на нем жарил прекрасно.
Если как оно выглядит, расскажи.
В основном мы покупали в Анголе пальмовое масло бразильское.
Брусочками? Вот как оно выглядит?
Оно выглядит как высокая банка, такая металлическая, консервная, бразильская, я говорю, пальмовое масло, да? Олио де сожа. Нет, подожди, олио де сожа я покупал тоже. Олио де палма. Значит, олио де сожа я покупал, олио де палма. Одинаковые. Олио де палма отличается тем, что... Оно твердеет, оно не такое жидкое. А на какой-то температуре, если вот, допустим, у тебя кондиционер хороший в квартире, оно твердое. Если, значит, оно такое вот, как засахарившийся мед делается, если потеплее. Если потеплее, засахарившийся мед. А если кондиционер работает, тогда вообще твердое просто. Просто твердое. Режешься ножом. Кладешь на него. Если да, вот найти пахучее с запахом, знаешь, настоящее, как деревенское пальмовое масло, и на нем сделать курицу, много туда каенского перца положить и пахучего пальмового масла с курицей. Это будет блюдо, меня угощали Кабувердьянуш, люди с островов Зеленого мыса. Это вот будет правильная курица по-кабувердьянски. Кабувердьянуш меня угощали. Вот это вот очень правильная фигня. Мне нравится, я не знаю почему. Я бы вместо молока всюду людям наливал в глотку прямо пальмовое масло и все. Почему-то у нас холестерин. На здоровье. Как влияет на здоровье? Воздействие на здоровье, можно сказать? Вместо молока и вообще сейчас в выпечке, в масле и в молочных продуктах всюду у вас пальмовое масло, товарищ. Чтобы вы знали, вы жрете пальмовое масло. Внимание, я вас приветствую. Можно... Аплодирую. Я приветствую вас в этом. Я жил в Африке и все время его ел, и нормально очень хорошо себя чувствую. Значит, смотрите. Холестерин и липиды. В данном комиссии Кодекс Алиментариус, комиссия, учрежденная ВОЗ и ООН, содержание холестерина в пальмовом масле составляет, ну, не важно сколько, 2,3 мг, наверное, было. И оно рекомендовано для взрослых людей перенесших инфаркт миокарда или инсульт.
Вот такой рубец.
Рекомендовано. Да. И все такое. Понятно? Очень высокая доля ненасыщенных жирных кислот может способствовать увеличению в крови общего холестерина и холестерина ЛПНП, вредного холестерина. Всем людям старше 2 лет рекомендуют ограничить потребление пальмового масла. А людям, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт или страдающих сахарным диабетом, что-то другое рекомендовано, хрен поймешь, не понимаю. Короче говоря, другие растительные масла, например, подсолнечное, оливковое, соевое, каноловое, в связи со значительно более низкой долей ненасыщенных... А, то есть это холестериновое высоконасыщенное масло. Товарищи, когда вы пьете, вы думаете, что жрете творог, а там пальмовое масло, например, правильно? Почему? Я тебе объясню.
Да.
Потому что если бы творог был на собственном коровьем масле, да, он бы распадался в этих бумажных пакетиках. Вот мы в бумажных пакетиках покупаем творог. Знаешь, таких вот да, завернутых, таких да, квадратных да, пачечках. Да, да, да. Если бы там было коровье молоко, он бы распадался и был бы слюнявый. А пальмовое масло, в силу своей способности твердеть, оно сохраняет консистенцию творога, правильно. Это очень правильно все и хорошо, мне кажется. А?
Не знаю.
Мне кажется, от этого люди будут крепче.
Вот мы и проверим.
И взгляд у них будет маслянистый. Маслянистый взгляд будет маслянистый. Понимаешь? Да. Прекрасное масло.
Вы продолжаете их есть?
Я?
Да, твороги. Какие?
Нет, все, перестал.
Что же теперь?
Ну,
расскажите всем.
Ну, не расскажу.
Секреты,
диеты. Я стесняюсь. У меня новая диета.
Новая?
Новая. Я на ней сижу уже 2 недели и потерял около 100 граммов. Около 100 граммов.
Сергей сегодня предложил сушки, он отказался.
Я отказался. Но я принес сегодня яблочки зеленые. Так, Настя, ты хочешь говорить обо мне постоянно? Значит, пальмовое масло в молоке. Вот и все. Юрий Николаевич, я знаю, что-то об этом знает. Он живет на Сходне. Алло, здравствуйте. Юрий Николаевич, прошу вас.
Добрый день. Дело вот в чем. Если вернуть советские стандарты к продуктам питания,
да,
то полки в магазинах будут пустые, как в 91-м году. А это уже вопрос политический, поэтому приходится втюхивать пальмовое народу масло, всякую фигню,
ну, почему,
чтобы создать видимость изобилия.
Ну почему вы думаете, что пальмовое масло фигня? Ну вот это у меня вот странное... Знаете, люди боролись еще какие-то жалкие 160 лет назад с картошкой. Русские люди боролись с картошкой. Вы же знаете об этом.
Мы народ северный, должны жрать животные жиры, чтобы согреться.
Кабанятина.
Масло натуральное, сливочное, сало и так далее. А это пускай негры хавают.
Спасибо. Вы при слове «негры» вы сделались ожесточенным. Вот мне показалось. Знаете что? Русские боролись с картошкой. И совсем недавно, кстати, в 19 веке. Потому что они поедали верхние вот эти верхние цветочки, вот то, что завязи у картошки наверху, и травились целыми деревнями. Им в голову не приходило, что надо есть клубни. Потом, когда их научили, наконец, есть клубни, теперь не оттащишь за уши, пожалуйста. Каждый человек хочет картошки, правильно?
И не хочет репу.
Все. Русские люди боролись с табакокурением. Сейчас курят, как сволочи, на каждом углу. Зачем вы, товарищи, не будьте такими игнорантами и, я бы даже сказал, мракобесами? Алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Здравствуйте. Да. Я могу объяснить, почему
Давайте.
Вот такая борьба с пальмовым маслом.
Давайте.
Дело в том, что я смотрела одну программу, по-моему, по РЕН-ТВ, что к нам поступает только техническое пальмовое масло, которое является канцерогеном.
Ну, подождите, ну как его сделать техническим? Можно вопрос? Вот мы с вами...
Позвольте, я не специалист, я просто передаю то,
что... Ну, вы же знаете, что конопляным маслом... Может быть,
так что вопросы не ко мне, а
ну, можно, тем не менее, можно задать вам вопрос? Вы же знаете... Нет, она не хочет вопрос. Вот, пожалуйста, вот как я задам вам вопрос, мамочка? Что такое?
Правильно, человек...
Ты же знаешь, что коноплянку лили в стиральные... Не в стиральные, в швейные машинки, коноплянку в древности. Я знаю об этом из литературы. Конопляное масло, в этих масленках. Ты просто не читаешь литературу, дорогая. Вот все, в чем упущение. У тебя
и не смотрю телевизор.
Какие-то глобальные гигантские лакуны в образовании. Значит, были такие специальные масленки. Металлический, из тонкого металла, с такими подушечками, с щечками. И с тонким таким жалом. В них наливалось конопляное масло.
Да.
И это конопляное масло капалось в швейные машинки.
Да.
Внимание.
Да.
Значит, если что-то применяется в технике, не позволяйте себя обманывать. Если что-то применяется в технике, это значит, что это плохое.
Оливковым маслом
это
не можно значит, смазывать что... петли, да, я согласна.
Совершенно верно. Оливковым можно смазывать петли. Наконец, оливковым маслом методично я смазывал свои ботинки. Чтобы они приняли другой цвет. Потому что...
Они приняли?
Ну, есть фирма, которая специально... Конским маслом, конским жиром. Они выдают конский жир, когда ты покупаешь ботинки, Panama Jack. Они дают желтые ботинки, ты вмазываешь в них конское сало,
происходит?
И происходит, что они делаются коричневые. Понимаешь? Ну, можно оливковым делать то же самое. Желтые ботинки будут-то коричневыми. Понятно, замшу портишь.
Да, понятно, интересно.
Значит,
да.
Если что-то применяется технически, то не надо думать, что это плохо. Первая позиция. Второе. Это хорошо, если вам техническое масло технически чистое.
Есть такая еще история с кормовыми бананами.
Да, кормовые бананы – это есть одно из самых больших заблуждений советского человека.
А их не существует?
Их не существует, кормовых бананов. Ни конских, никаких конских бананов. Конских бананов нет тоже. Конское есть, но другое. Понятно? Значит, никаких не существует. Большой банан. Часто вкуснее маленького. Бывают красненькие разные.
Ой, ну, я купила товарищи, эти бананы красные. Да,
я жил в Африке 2 года, просто безвылазно. Потом я ездил в Африку и путешествовал. И потом я ездил в Индонезию и всюду, и много куда. Значит, бананы делятся на вкусные и невкусные. На зрелые и незрелые. Вот, да. И еще, и вкусный, и невкус, травянистые всякие. И есть с кислинкой бананы и так далее. Но они неожиданно тебе попадаются. Огромные, красивые, будут сладкие и вкусные. А маленькие будут как трава. И нифига ты с этим не сделаешь. Ну, нравится переплачивайте. Ну, идиоты, ну что теперь? Я в хорошем смысле, извините, я же не ругаюсь, если вы знаете.
Можно я знаю,
почему? Все хотят все равно говорить на эту тему, все равно. Да, говори.
Вот, почти 40 тысяч наших сограждан пожаловались уже на укусы клещей. Уже 11 болели энцефалитом.
Один и тот же всех укусил. 40 тысяч. Где вы взяли столько клещей, их столько нет?
11 уже заразились
11.
Энцефалитом. Человек.
Что теперь будут делать?
А что, теперь лечиться будут? Ну, останутся, понятное
дело. Ну, они же выздоравливают от энцефалита. Выздоравливают или нет?
Нет, конечно.
Да я все. Давайте поменяем тебя. Товарищи, прекратите говорить про непрерывно одно и то же. А? Вы же хотите все время говорить про пальмовое масло? Я вас успокою. Это прекрасное, волшебное, восхитительное масло, на котором я родился и вырос, на пальмовом масле. Понятно? Я менял его на папайю, покупал его в ложе де Куперанч в Луанда и менял его на папайю, на превосходную, на бананы, на целые связки и прочее. Понимаешь, на ветке целые бананы.
Да.
Да, грозди. Невозможно. Я это соевое масло, и соевое в основном все-таки, и пальмовое масло. Мы меняли у жителей Анголы на всякую жрачку, на курицу я мог поменять и так далее. Понимаешь?
А ангольские курицы отличались?
Ангольская курица отличается мускулистостью. То же самое, что и черные свиньи. Очень мускулистые, быстро бегают. И когда ты хочешь случайно задавить ангольскую курицу, я все время пытался задавить ангольскую курицу на трешке с шестым движком. У меня была трешка с шестым движком.
А что бы дальше с ней делали?
Я бы ее задавил случайно задавил бы, потом бы вышел бы из машины
и цокал
языком и смотрел. Никто бы не засек бы, а если засек, ну и так далее.
Пулеметная очередь в спину сразу.
Нет. Если бы кто засек, я бы повинился. А тогда я надеялся, что никто не выскочит, а я задавлю курицу, и у меня будет хорошо.
А какого они цвета бывают?
А, какого хочешь, пестрые. Вот. И я также пытался задавить свинью тоже случайно. Думаю, случайно задавлю, и как будет мило все-таки. А?
Свинья задавила вас, да? Нет, или они худенькие там?
Они худенькие, они бегают как собаки там.
Я там видела на YouTube, видели кабанчик? Кабаниха
свиньи носятся как собаки. Там собаки так не бегают, как свиньи бегают. Просто играют.
А вы ели там свинину?
Конечно.
В Анголе?
Конечно.
Вкусно?
Очень. Правда? Но надо обкладывать, это как дикий кабан, надо обкладывать ее салом. Обкладываешь салом.
При жарке.
Не при жарке, а вот вот когда ты ее томишь в печи, ты должен обложить ее салом, потому что она как кабан. Она настолько тугая. У меня жила на балконе же свинья, я же рассказывал тебе.
Правда? Нет. Я никогда в жизни не слышала.
Вот теперь я расскажу тебе. Нет, не с детства.
Она жила.
Слушайте, я купил. Она была 11. Теперь, когда 10.52, я расскажу. Я поехал на фазенду Санта-Изабел, которая на запад от Лубанга. Я поехал, это надо спуститься с серпантина. Приезжаешь, а потом нам говорят, а здесь вот португалец еще живет, португалец. Можно заскочить. Но на фазенду Санта-Изабел тоже португалец, хозяин, но богатый. А тут бедный живет, бедный. У него и дети там какие-то, и черные, и белые. Какие-то, разных цветов, Детей 8 штук, наверное, и разных цветов. Там у него тоже, такое, знаешь, как... Я думаю, Кадыров объяснил бы, почему это так. Как-то так происходит. И, короче говоря, я у него выменял на 11 килограммов риса.
Ого.
Мать, я был щедр, потому что ты бы видела глаза его детей. У него там детей человек 8, я же тебе сказал. Я на 11 килограммов риса выменял на 11-килограммовую свинку.
Маленькую.
11 килограммов, маленькую.
Черненькую.
Нормально, злую такую, крикливую и дико визжащую.
Значит,
свинью выменял. И петуха.
И петуха. Почему курицу? Она была
петуха. Боялась. Почему-то мне хотелось петуха, потому что там воевала с нами унита, а у них символ квача, черный петух. Вот. И, значит, я выменял петуха. Я их привез к себе в Лубанг на балкон, поселил там.
Так.
Петух забрался в картонную коробку. А свинья
и
так лежала.
И не выходил
лежал.
Больше?
Нет, почему? Он залетал, я его за ногу привязал. Он залетал наверх и кукарекал, что хочешь.
А свинья?
А свинья, она его пыталась подсидеть ночами. Она его ночами, потому что петух теплый, а свинье хочется погреться, ночи там холодные, до плюс 16 доходит мороз. Плюс 16 бывает, плюс 18 бывает.
Неприятно.
Мороз
при
бывает,
паровых ветрах.
Мороз бывает вообще... плюс 18, да. Короче,
петух, минус 8.
Петух теплый.
Да, и она пыталась к нему прилечь.
Подприлечь его, подприжать чуть-чуть. А он орал.
А вы ему даже жердочку не сделали?
Нет, не сделали. Я думал, сколько ему осталось жить, зачем ему жердочка? Я думаю, что пенсионный фонд.
Красили бы.
Пенсионный фонд, что ли, зачем? Слушай. Короче, они визжали, кудахтали всю ночь. Две ночи я не спал. Потом я подарил петуха охраннику. У нас автоматчик стоял.
А почему не стали его есть?
Господи, потому что я хотел, чтобы Клава была в погоне, мне некогда было еще что-то. Я подарил петуха охраннику. На выходе шли на работу, я охраннику
негру.
Сказал. Да, негру, конечно, негру, да.
Какого? Мне все интересно.
Негр с автоматом стоял у нас при подъезде. Значит, я ему подарил петуха.
Надо было так его подбросить, а он бы расстрелял.
А я сказал, он презенч провосевый. Он дал ему, и все, он забрал его. Пошел, я думаю, петух прожил, после этого прожил секунд 20, я думаю. А еще, вот, и короче.
А свинка загрустила или забрала?
Я заколол. Дальше лично, но я не попал ей в сердце.
Ну, сколько она в холке была? Вы объясните, я не пойму. 11 килограмм свинья, это
нет,
сколько?
Она уже разрослась у меня. Она же у меня какое-то время жила
целых
на балконе.
Целых 2 дня, я поняла.
Нет, каких 2 дня?
Сказали,
она жила, может быть,
не
недели 3-4. Потом, когда петуха уже...
А вы кормили ее?
Я кормил ее.
Чем?
Объедками.
Как интересно. Экологически. Так, а она какала?
Какала?
И что?
Смердящая. Я брал это,
и что
это
же вы делали?
Я брал это и сбрасывал вниз, туда, где охранник ел петуха.
А на каком этаже вы жили?
Я был на 7-м. Я сбрасывал вниз, а там охранник ел петуха. Вот. И, короче говоря, потом мы ее закололи. Я не мог ее заколоть довольно долго.
Вы на балконе ее закололи?
Нет, я вынес ее во двор. Вынес во двор. В этот момент я нарядил ее лентами, там красиво как-то все. Вот. Значит, и я ее колол, но я не мог найти сердце. У нее верткое сердце какое-то все время куда-то уходит. И ко мне пришел белорус Коля, который вот просто спокойно.
Подсокал
языком и всадил ей нож прямо в сердце мгновенно. И выпотрошил, и мне отдал, а я его за это не угостил.
Что вы говорите?
Не
а
угостил.
Печень вы как употребили? Съели тоже?
Все съел. Отвез в Луанду, устроил страшную пьянку. Дня на два мы ее ели.
А кто готовил?
Я.
На огне?
Да, на огне. Ну, в печке.
Ну, здорово.
Да. Ну, вот понимаешь, о чем разговор?
Теперь я готова полностью Настя, ехать в какой-нибудь теперь... ресторан и заказывать там...
Я тебе хочу сказать, да. Настя, поезжай в Африку лучше сразу. Нигде ты не
испытаешь.
Нигде ты не испытаешь такого счастья.
Я про стартапы в Африке почитала.
Нигде ты не испытаешь.
Мобильное приложение для такси, да, как наши белые люди, там прекрасно устраиваются. Мне так расхотелось.
Настенька. Значит, да. Прекрасно, Африка прекрасна.
Это не амебная, все-таки
амебная дизентерия. Амебная дизентерия.
Да это все ладно. Местные жители такие
местные жители. Абсолютно потрясающие люди правды, какой-то настоящей правды, да. Значит, люди прекрасные, грациозные женщины, красивые. Ну, с оттопыренными попками, мать. Не в бока у них попка уходит,
я а назад. Я подписалась на одного. Да. Подписалась у него фамилия Оношухуа, вот такой, какая фамилия. Он меня попросился в друзья ко мне.
Он нигерийский банкир.
Да, нет, он нигериец, но он не банкир. Он просто добавился в друзья. Я удивилась, я думала, он сказал, наверное, родственников, и нашел меня. Я добавила, потом он у меня появился в Инстаграме. Я посмотрела, у него ничего нет. Я всех его друзей добавила. Думаю, посмотрю я, как они там живут.
Ты не бойся ничего. Вот они там... Не бойся ничего, тебе ничего не грозит. Ох. Самая страшная вещь, которая существует в Африке, это рыбка. Рыбка маленькая, у которой перья, костяшки, иглы расправляются так, что ее невозможно вытащить из ее домика. Она залезает в домик тоненький такой.
В аквариуме?
Нет, это рыбка в прудах.
Почему?
Там живет в прудах.
Почему?
Мать,
я полезу
ну, дай мне договорить.
Домик.
Она живет в прудах. Она залезает в такой домик, очень тоненькую такую дырочку. И она оттуда ее невозможно вытащить, потому что она растопыривает свои шипы. Шипы растопыривает прямо там внутри.
Да.
И все, уже невозможно. И она залезает в пень. Пенис.
О, господи,
тебе
какой
это
кошмар.
Не грозит, у тебя нет пениса. Смотри, тебе это не грозит. Ты залезаешь в пруд голый.
Она
же люди,
домик
которые...
туда слезет.
Есть люди,
я
которые...
Да, абсолютно.
Есть люди,
слушайте,
которые...
я в детстве эту историю как бы посмеялся.
Я тебе объясняю. Я
когда-то
так...
где-то.
Ты залезаешь в пруд или в реку какую-то, красивую, Кванза.
А еще
Кванза.
Рак залезает вам в легкие, откладывает там яйца.
Да,
а
это рак, пожалуйста, у меня сколько хочешь таких раков и в легких, сейчас до сих пор. Ну вот, слушай, мне как-то потом в госпитале военном залезли световодом, говорят, мама, что там у вас? Да, да, световод вытащили, говорят, иди нафиг отсюда.
Надо было правильно срыгнуть световод и уйти.
А рыбка залезает в пенис, а расправляет свои эти штучки. Шипы.
И вы что, умираете шипы. От этого?
От горечи. От горечи и разочарования в движении.
Подъем. В движении.
Пока мы с вами тут с пенисами возились, мы уже время все сожгли. 5 баллов всего-навсего движения. Стоит внешка в Лосином острове всюду. И потом перед Волоколамкой очень плохая внешка. В городе с 9 до часу по циферблату очень плохо на внутреннем и третьем транспортном все остальное. Да, ну и 5 баллов, да, в обычных местах. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 мая.
Подъем.